Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 16 марта на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Да, хотел сказать скользко, но потом подумал, что вы и сами это знаете. Но все равно, скользко на улице. Поскальзываются не только люди, но поскальзываются автомобили, во всяком случае, на липучке, да и на шипах тоже. А за что этим шипам цепляться, если там пленочка толщиной в 1 нанометр ледяная? На ней-то мы и поскальзываемся. Так что, как кто-то написал еще до старта моторов, я найду, кто это был. Я найду. Доброе утро, пишет Сергей Котов. Ну, очень скользко. Аккуратней. Я цитирую, это была цитата, поэтому за цитату, я знаю, не взыскивает. Правильно? Так что вот первое правило сегодняшнего дня. Дистанция. Я абсолютно уверен в том, что у вас внутреннее чутье, внутренний ваш дистанциомер и прочие прелести работают правильно. Потому что держать дистанцию в Москве – это искусство. Это, безусловно, искусство, и не каждый владеет этим искусством, потому что если бы каждый владел, то не было бы у нас такого колоссального количества глупых ДТП, когда один догоняет другого или паровозиков. Искусство заключается в чем? Искусство заключается в том, чтобы с одной стороны выдержать безопасную дистанцию, но такую дистанцию, при которой ты, случись чего, все-таки, вероятно, сможешь, если не остановиться, то хотя бы приехать впереди идущий автомобиль с минимальными потерями. Это с одной стороны. А с другой стороны, чтобы все окружающие не думали, что твоя дистанция – это коридор приглашения для них, чтобы они втиснулись перед тобой, потому что ты старик Пропердыкин и умеешь ездить только вот с такими огромными дырами. Но Борщ пишет, я прям, нет, это ваш слушатель пишет, или Борщ тоже пишет, я прям проснулась вся там сейчас, говорит ваш слушатель, который на самом деле, и это мы уже знаем, наша слушательница. Евгений Полосухин и Борщ, ваш слушатель, наша слушательница, и Григорий Сударь, и Макаров Роман, Игорь М. и Владимир Бес, 13-й, Майлз 900-292-й, Тигран Овсепян, Иван и Галина, доброе утро. Макаров Роман, Сергей, деревенский парень, слушатель 94.8, Пилюля и Дисконнект с нами. Дмитрий Суворов, Александр Гаврилушкин, товарищ майор и Сергей Чековский, сталкер. Елена, Маргадон, Сергей Котов, Соболь и Ахилл не... Я не знаю, как читается ваш ник, но в любом случае классно, что вы с нами. Лучшие люди планеты уже в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Оставили свой информационный след и свое приветствие. Ответное приветствие, пожалуйста, прямо сейчас. Доброе утро, други. Присоединяйтесь. Это «Моторы». Лаберко Антон пишет. Что обсудим сегодня, говорит Антон. Я предлагаю обсудить сегодня. Буквально сегодня взять и обсудить. Это великий день, просто потому что мы в нем с вами, правильно? В начале часа 120 тысяч автомобилей в Москве. Прямо сейчас уже 139, 49, 50. Скорость движения в километрах в час она у нас измеряется. И это в Москву из Москвы. Перекрытие по-прежнему 612 в столице. Ну вот вам небольшой спектр того, что может затрагивать каждого из нас. В Москве снова повысят стоимость парковки. 200 улиц попадают под повышение. Нет, не обсуждение повышения, а уже прям вот про фактическое, под фактическое повышение. Мне больно об этом говорить. Вот где-то вот здесь вот сейчас кольнуло. Мерседес у меня заколол только что. Миллионы мерседесов по всему миру снова отзывают, потому что уж слишком они красивые и качественные. Потому что нельзя быть красивым таким, мерседес. Вот за это и отзывают. А еще обнаружена самая дорогая платная дорога, М1. Нет. Нет, это не М11, нет. В мире. Самая дорогая платная дорога в мире. Сразу несколько автомобильных компаний выводят новые версии автомобилей. Есть новости о новинке, которая должна умереть все равно. Но это как если бы мы сказали, что у последней на Земле пары тираннозавров, которые все равно вымрут, появился детеныш. И мы такие все: браво, браво. Ребят, не туда смотрите, они все равно вымрут. Я имею в виду 300-й крузак, появились новости о новом поколении. И классный, на мой взгляд, Илон Маск. Вот при всех тараканах, вот при всем при том, что человек играет на своей популярности, известности, живет какой-то в своей вселенной и все на свете, но в чем ему нельзя отказать? В том, что, несмотря на возраст, а ему же не 20, правильно? Уж не 16 же тебе, Илон. Ну, не 16, ну и что? Вот. Так вот, ему не 16, а тем не менее, настолько гибкое сознание, вот реально подростка. Подростка-тролля. То есть любую неудачу, что обычно делают аэрокосмические агентства с неудачами, но со скрипом, только потому что закон их обязывает, они рассказывают о том, что там что-то у них взорвалось. Этот делает шоу. И так покажет, как взорвался Starship. И так, и в слоумо, и гифку какую-нибудь зарубит. И скажет: о, глядите, как мы классно взорвали нашу ракету и все на свете. Вот. И внутри там, внутри Теслы своей тоже буянит. С 15-го, то есть со дня накануне, с 15 марта у Илона новая должность в компании Tesla. Теперь он позиционирует себя как, внимание, техно-кинг или техно-король. А финансовый директор Зак Кирхорн трудится на позиции Master of Coin. Ну, мастер над монетой. Мастер над монетой. И вы думаете, ну, мы тоже прозвища всякие даем там у нас сотрудникам, там еще что-то такое. Но соответствующая документация была подана в комиссию по ценным бумагам и биржевым операциям США. То есть это официальные должности. Маск ввел официальные должности в Тесле, о чем уведомил комиссию в США. Значит, он технокороль, а коммерческий у него мастер над монетой. Ну, прикольно же. А, нет, извините, нет, вот это не прикольно. Кто кнопку здесь не нажал? Кто не нажал кнопку, я вас спрашиваю? Ах, это я не нажал ее.
Моторы.
Тогда ладно, хорошо, что не нажал. Вот это ты правильно сделал, Щукин, что не нажал кнопку. Уже 150 тысяч автомобилей в столице, и каждому этому автомобилю из всех 150 тысяч, и каждому его водителю я хочу сообщить, что скользко. Ребят, несмотря на то, что 16 марта, у нас довольно скользко. Так, а я думал про... по поводу вымирания. А что это? Я не знаю, что такое. Сергей Котов, вам тоже доброе утро, Игорь Варильевич. Приветствую. В топку мерсы. Вот и контролирующие органы тоже подумали, что в топку мерсы. И решили снова их отозвать. Сейчас я дам вам эту информацию. Во-вторых, у нас и в-третьих, или в-четвертых это уже... Снова бензин подорожал, и здесь требуется какое-то пояснение. А еще Волгоградку перекопали в районе автосалона, теперь там печали. Вот это вот все Дисконнект пишет. Причем еще накануне Дисконнект появилось это сообщение. Да, действительно, там у вас будет бык стоять. Или как называют эти мостовые опоры? Они же быки называются, по-моему, бык. Ну, в общем, у вас там будет стоять опора. Я не знаю, то ли она будет посередине стоять, вот Волгоградского проспекта, там, на реверсивной полосе. А то ли вообще она будет стоять на месте сейчас в Волгоградке в центр, а Волгоградка в центр прекратит свое существование. Это не, пока что неизвестно. Но то, что перекопали, да. И там и так плохо сегодня, а вообще всегда. А сегодня еще хуже. В понедельник стартуем с оптимизмом. Конечно, Фондорин Седой, с оптимизмом и с отставанием ровно на сутки, потому что сегодня вторник. А вот «Шкода» не спешит объявлять отзывную кампанию, хотя массовая проблема есть. Мороз на «Кодиак», вырубается клаксон и адаптивный круиз. По гарантии меняют без проблем под рулевой блок, пишет Николай. Но, значит, проблема не носит массового характера. Ну, то есть, значит, проблема случилась не на производстве, а во время эксплуатации автомобиля. Николай, ну, то есть, как бы, тут ведь штука в чем? В том, что есть... дефекты, которые выявляются, и это производственные дефекты, и они носят массовый характер. Ну, то есть они случились на конвейере, и это не у одного автомобиля, а у нескольких. И эти несколько автомобилей нужно отзывать. А есть какая-то такая штука? Ну, вот вообще грань на самом деле очень тонкая. Я не знаю, как она проводится, эта грань. Вот что считается производственным дефектом, полученным родовой травмой автомобиля, полученным еще в утробе автомобильной компании. А что считается травмой, полученной в результате там, родов плохих, да, ну, в смысле, сборки некачественной. А что считается дефектом, полученным во время эксплуатации? Вот грань на самом деле... Но, с другой стороны, я не Росстандарт и не Роспотребнадзор, поэтому, может, мне и не положено этого знать. Но что касается «Шкоды», здесь я вам не подскажу. Вот это у вас, вы говорите, столкнулся... Нет, где сейчас это было сообщение? Есть массовая проблема, Николай, вот вы пишете. Насколько она массовая? Потому что если эта проблема у меня, и я слышал, что она есть еще у кого-то, то это не массовая проблема. Массовая проблема, когда масса известна. 30 автомобилей, 100 автомобилей, 1000 автомобилей. Как, например, 264 тысячи. Ну, к примеру, 264 тысячи автомобилей, точнее, экземпляров Mercedes-Benz, отзываются. Это C-класс и GLC-класс, выпущенные в период с 16 по 20 год. Сотни тысяч автомобилей по всему миру отправятся в сервис из-за угрозы всего лишь возгорания. Ну, было бы что серьезное. Зачем добрых, хороших, спокойных людей баламутить? Спрашиваю я вас. Для чего? Это всего лишь угроза возгорания. И что? Автомобиль же снабжен огнетушителем. Какие проблемы вообще, в принципе? Значит, это сообщает пресс-служба штутгартской марки. Если что, то Mercedes — это штутгартская марка. По данным немецкого издания. Die Presse. И немецкое издание так называется. Речь идет о возможном дефекте газовых линий в так называемой системе инертизации. По ним распределяется инертный газ аргон, который в случае аварии должен предотвратить возгорание хладагента в системе кондиционирования при контакте с горячими деталями двигателя. Использовали раньше хладагент R34A в Mercedes. Однако он был запрещен из-за негативного воздействия на окружающую среду. Вот зеленые во всем виноваты. Я давно говорил. что это Грета на Мерседес, вот это все. После этого концерн долгое время отказывался от перехода на R123. Ну, неважно. Он считался небезопасным из-за риска выделения токсичных газов в случае возгорания при ДТП. Чтобы защитить систему, была разработана еще одна система инертизации, которая не нужна в новейших Мерседесах из-за совершенно новой архитектуры, говорится в сообщении пресс-службы. Почти половина всех отозванных, а это 120 766 экземпляров автомобилей, были проданы в Германии. В сервисные центры отправятся, чтобы изучить герметичность газопровода, ну и так далее. Все, окей, известно, да? Это стало. Теперь следующее сообщение. Еще более прекрасное. Mercedes-Benz отправит в ремонт 2 миллиона 600 тысяч автомобилей с серьезным дефектом. В чем заключается на этот раз дефект? Мерседес, так и хочется уже сказать. Мерседес, ну хватит уже, остановись, ну все, мы уже поняли, все, мы уже до конца, мы уже убеждены, Мерседес. Мы все знаем про твою надежность, и что контроль качества, и что вот это вот все уже можно не доказывать. Все, Петров, садись, хватит, доказал теорему. Да садись, Петров. Нет, а он продолжает что-то чертить на доске. Сервисная компания затронет 2 миллиона 600 тысяч автомобилей, проданных в Китае. Причиной крупного отзыва стали серьезные дефекты программного обеспечения, сообщает Bloomberg со ссылкой на рыночный регулятор страны. Коснется как импортированных откуда-то в Китае автомобилей, так и произведенных внутри страны. Что будет? Объясните мне, что с ними случилось на этот раз? Из-за дефекта, по данным агентства, акция в три этапа на первом... В общем, какое-то программное обеспечение. Из-за дефекта спасателям может быть отправлена неверная информация о местоположении автомобиля. В результате они чего не найдут его. Если что, они не доедут до него. Ну, то есть он стоит в одном месте, а сообщает, что стоит в другом месте. Я считаю, что Мерседесу, мне кажется, нужно уже в какой-то момент ввести какую-нибудь премию такую за самый креативный дефект. За самый креативный дефект. То есть вот все уже известно в автомобиле. Ну, там, условно скажем, автомобиль состоит из 4000 деталей. К примеру, доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Максим.
Максим, сейчас можно я закончу, а то я забуду эту мысль. Смотрите. То есть, к примеру, автомобиль состоит из 4000 деталей. Ну, мы можем математически предположить, что у него может быть 4000 причин для отзыва. Правильно? 4000. Но Мерседес придумывает все новое и новое. Вот прикиньте, он уже, вот, ну это же классно, отправляет сообщение, что ты стоишь в другом месте. Так как бы, а я пошутил. Как бы. Ну, что, пусть поищут, это же весело. Да, про Максим, извините, продолжайте.
Не знаю, ерундой, конечно, занимаются. По поводу Мерседеса, вот я вот наблюдаю такую ситуацию, обслуживаю, ну до этого тоже этот самый GL, как правильно назвать, 5-литровый обслуживал, проблем не было. Сейчас тоже GLS 5-литровый, проблем нет. А вот купили мы в 18-м, ну, не мы там, шеф, Mercedes Maybach S560-й. Вот там начались эпопеи полные. Я уже звонил, говорил, там замок багажника мне поменяли по гарантии, блок управления КПП, двигатель поменяли на где-то 6 с копейками тысячах. Ага. Вот. Теперь мучаюсь, блин, с этим свистом, ремнями. Угу. Мне уже поменяли, в общем, ремень. Потом поменяли ролики, ремень оставили. Потом поменяли все ролики с ремнем. Вот меняют.
Ну а что неделю... ж, а больше же нечего взять, кроме Майбаха, правильно?
Блин, я...
Нечего.
Не, ну машина комфортная.
Комфортная.
Тот, кто высокий. Ну
я вам скажу, что Bentley Mulsanne, к примеру, тоже комфортный автомобиль. И не менее, ну, и не менее статусный.
Будет,
не
конечно. Менее статус.
Но есть еще Audi A8, которая просто бомбическая для водителя и для всех остальных.
А вы знаете, вот у меня тоже шеф в Германии ездит на A8 в качестве пассажира, uh-huh, лондонская. И да, он говорит, что в Майбахе намного удобнее. Намного.
Ну так Майбах-то стоит в два раза дороже просто.
Ну, может быть. И меня, я уже просто устал, вот, как говорится, в мерседесовский сервис ездить. Я уже все. Вот он свистит. Ну, он свистит, как говорится...
Потому что ваш шеф рискует не своим временем, а вашим. Ему не жалко вашего времени.
Вот, я не хочу уже просто в сервис ездить. Устал. Приезжаешь одна и та же процедура, да. Через неделю-полторы опять то же самое. Да. Ну блин, вот, Мерседес, вы что?
Начните по чуть-чуть воровать время шефа, по чуть-чуть, чтобы он почувствовал, как это. Значит, его время воруйте немножечко, немножечко, а потом вот как-то вот напоминайте ему, что вот, а вам приходится с этим Майбахом. И так постепенно внедряете в его сознание, может быть, когда он спит, начинаете... шептать ему, шептать на ухо. Он уснул так в автомобиле. А вы запишите, знаете как? Вы запишите аудиотрек, ну, просто так, на телефон, ну, в диктофон. И включайте его немножечко так, чтобы там шла какая-нибудь такая музыка. А-8. Я такой, просыпается... И еще в голове у него звучит это, а вы сидите за рулем просто, к вам не придраться, вы просто едете, она. И что-нибудь такое, или G90 не годится, сломается, ритм ломается, нет, она так. И он будет думать, о, это моя собственная идея, которая пришла ко мне в голову по моему собственному хотению. А8. Что же я, идиот, ворую время у своего дорогого сотрудника и все это. Нет, едем А8 покупать. Давай обольем и сожжем. Ну, в общем, вы знаете. Доброе утро.
Спасибо за работу.
Вам спасибо. Что... Да, слушаю.
Я детальный руководитель Mercedes-Benz. А можно уточнить номер телефона этого клиента?
А вы руководитель из руководителя?
Просто мы ему поможем, чтобы этих проблем не было, и чтобы он больше не звонил.
А может я вас... Вот я сейчас сфоткаю, я вижу ваш телефон, и я вижу его телефон. Можно, чтобы мы не в эфире это делали, а где-нибудь в инстаграмчике или в телеграмчике? Давайте. Как я вас узнаю в директе? Вы можете прийти ко мне в инстаграм в директ? Можете?
Я соцсетями не пользуюсь.
А, вы соцсетями не пользуетесь. Давайте тогда как-нибудь в... Но, а как же нам быть? Я просто не могу в эфире. Так, секунду. Вот, подождите секундочку. Алло, да.
Я готов, у меня тоже нет соцсетей, к сожалению, кроме WhatsApp.
Так, секунду, подождите, сейчас мы сделаем...
Меня Максим зовут.
Вас зовут Максим. Сейчас, секунду, Максим, не уходим. Ой, не уходим.
А это, наверное, Mercedes-Benz Rust. Кто-нибудь звонит оттуда?
Я не знаю, честно говоря. Сейчас, секунду, подождите секунду. Я сейчас набираю. Мы сейчас совершим сеанс одновременной...
Другой линии. Пожалуйста, подождите или перезвоните.
Я подожду. Линии. Сейчас мы совершим сеанс одновременной игры. Я вас в эфире, можно... Вы смотрите порнушку? Порнушку смотрите?
Что?
Максим, порнушку смотрите?
Нет, уже вышел из этого.
Да ладно, я вас умоляю. Ну, я, ой, боже.
Жена,
я к тому, что прикиньте, вот мы когда...
Ух ты.
Алло.
Да.
Я просто, видите, по второй линии набираю, представьте. Вот мы когда порнушку смотрим, нам кажется, что там все так зажигательно. А прикиньте, вокруг них там еще 7-8 человек съемочной группы. Вот это вот осветитель стоит с микрофонами, там стоят камеры, все подсвечивается. Я к тому, что сейчас мы сыграем в такую игру, вы будете делать вид, что никого нет, и вам нравится то, что между вами происходит. А мы рядом будем просто, если я дозвонюсь. Вот я звоню, а там... Ничего. Эх, а можно было бы, видите, можно.
Нет, я готов, с удовольствием поехал бы как-нибудь.
Абонент разговаривает по другой линии.
Все, абонент уже там доставляет пистонов всем. Всем. О, зато музыка красивая. Все, не сложилось. Ну, короче, смотрите, какая история. Ой, и Максим теперь решил. Максим теперь говорит по другой линии. Уже они как-то нашли. Они же нашли как-то друг друга. В едином порыве. Все. Максим, это вам звонили, да, из Мерседес уже, я знаю. Нет?
Алло.
Да, нет, все, ладно, хорошо. Это, знаете как, они поделились телефонами, как устройство яблочное делится паролями от Wi-Fi сами по себе. Вот и в одном устройстве вводишь пароль, и все, и потом можешь раздавать разным устройствам его своим автоматически. Так и я, вот когда начал говорить об этом, видите, два абонента друг друга хотели найти, и каким-то чудесным образом, вот, алло, здравствуйте. Да. Ой, секундочку, я на громкую выведу вас. Представьтесь еще раз, пожалуйста. Ну, просто
меня
имя.
Максим зовут.
Максим. Вот видите, вы Максим. секундочку, и вы, Максим, и там тоже Максим. Теперь Максим за рулем Майбаха перезваниваете в эфир прямо, Максим. Сейчас, секундочку, не уходите. Я нашел...
Я Максим, водитель Майбаха.
А, вы Максим, водитель Майбаха. Ёлки, так да. Это что, я вас звонил вам, что ли, получается? Максим, водитель Майбаха.
Вы мне, наверное, значит, звонили.
Тогда ладно, представитель Мерседеса перезвоните, тогда в эфир. 7373948. 7373948. Ёлки, я, видите, у меня... Да. Ну, повисите пока, Максим, если можете, ладно? Ладно, повисите.
А это ваш телефон, Роман?
Да. Ой, теперь же я должен, теперь же я должен...
Я вас... по ерунде звонить не буду.
Ладно, хорошо, я буду надеяться. Так.
Кстати, я на вас подписан, Ром.
А я на... Да? Ой, спасибо. Так это вы на меня... Это вы на меня подписаны. А я думаю, кто это на меня подписан? А это вы, Максим. Классно.
Я на Ютьюбе, правда, только подписан.
Так, ну где представитель Мерседеса наш? В эфир звякните 7373948. 7373948. 7373948. Нет. Он пошел, потому что пошел пистон раздавать уже. Ладно? Он, в смысле, всем
нет,
там. Что вы, Максима, не знаете? Вы что в самом деле? Максима не узнаете? И вот это все. Ладно, Максим, тогда заканчиваем и едем дальше, хорошо?
А как меня обменять с ним телефонами, Роман?
Я не знаю. Ну, главное, что они у меня есть, ваши телефоны. Найдите меня. Я приду на третий день с рассвет, с востока. На третий день.
Если что, мой телефон можете смело дать, я только буду за, Ром.
А представьте, сейчас будут звонить вам поклонницы, которые прониклись тембром голоса.
Да ну какие у меня поклонницы, вы что?
Какие? Яростные? А как я жду?
Не буду вас отвлекать, Роман.
Это да нет, о чем вы говорите? Мы же...
Хорошего дня.
Спасибо.
И отличного эфира, Ром.
Спасибо, и вам тоже. Что вы отвлекать? Мы же с вами здесь работу работаем. Вот. Сваха из вас говорит не очень 386-й. Так это ж потому, что я здесь по другой части вообще. Потому, может быть, и не очень...
Моторы. Моторы.
Ну ладно, ладно, набросились на Мерседес и на меня. Я, ну, в смысле, я сделал все, как мог сделать. Попытался сконнектить людей, но, видите, что-то пошло не так. Но у меня остался гвоздь еще один. У меня есть еще один гвоздь. Куда его нужно? А, вот, я нашел куда. Помимо всего прочего, что уже было сказано про отзывные компании «Мерседес», нужно напомнить, что в феврале по той же причине ошибочная отправка экстренных служб в другое место, туда, где стоит какой-нибудь другой автомобиль, или вообще никого нет, «Мерседес» отзывал в США 1 300 000 автомобилей. Тогда под акцию попали, внимание, «ГЛА», «СЕЛЭЙ», «ГЛЕ», «ГЛС», «СЕЛЭС», А-класс, GT, C-класс, E, S-класс, CLS, SL, B-класс, GLB, GLC и G, который гелик, мы его знаем. Всего лишь. Ну, как бы, вот это все. Все, с Мерседесом, по-моему, закончили, да? Я считаю, что с Мерседесом. Ну, в смысле, хватит уже или нет? Ты вот это вот, Мерседес, вынеси. И тут же, внимание, это просто какой-то, это просто аттракцион какой-то. И здесь же, на портале, я беру эти новости на моторе. Внимание, Мерседес, если вы захотите придраться ко мне, так вот, придирайтесь к мотору. Motor.ru. Тут же, на портале Мотор, большой рекламный баннер над всеми этими новостями. Какой, как вы считаете, компании? Какого автомобиля? Новый E-класс за 29 тысяч рублей в месяц. Узнать больше. И кнопочка. То есть реклама идет, контекстная реклама, Мерседес. Новый Е-класс. Нет равных. Нет равнодушных. И тут далее. Мерседес, кредит в рублях, РФ, программа кредитования. Очень правильно. Очень верное вот размещение рекламы как раз в самом правильном месте. Кстати, бессмысленно Иван Иванов пишет, внушать переходить на Ауди. В Газпроме все ездят на Мерседес. Этот руководитель будет выглядеть идиотом или выскочкой. Что хуже, когда приедет на совещание на Ауди, когда вокруг все Мерседесы. Ну, в смысле, что все должны быть ровненькие, да? Что вот как травка на газоне, она должна быть вся пострижена вровень. И потом, если ты травинка чуть-чуть повыше, то ты выскочка уже. А если чуть пониже, от тебя начнут подходить к тебе, высмаркиваться в пиджак, в твой в полупиджака, там, вытирать ноги от тебя, говорит, дружище, да, ну-ка, подержи этот бокальчик мой, подержи сейчас, вот это я сейчас, мне надо фоточку сделать. Да, ну, подержи, подержи, давай вот это, да, да. И окурочек, вот сходи мою в урну выбрось. Если ты чуть пониже, там, к примеру, если ты приехал на BMW, да, то вот так вот к тебе начнут. То есть ты чуть ниже. А если на Ауди, то ты как бы выскочка. И все будут думать, что это на самом деле? Что это он решил-то вообще? Надо пересмотреть его личное дело. Откуда он такой у нас здесь? Уж не из Роснефти. Ну, в смысле, как-то вот так это все происходит. Ну, может быть. Давайте теперь к нашим делам. К 5 апреля. 5 апреля. Я все думал, что вы мне пишете про 5 апреля. Дескать, истину говорю вам. 5 апреля сего года Земля налетит на небесную ось. Что-то мне все время пишут про 5 апреля. А вот что, оказывается, произойдет 5 апреля. Изменится стоимость платной парковки. Повышение тарифов. Я чуть не сказал сказочную фразу. Понижение тарифов. Нет, повышение тарифов коснется почти 200 самых загруженных улиц, которые водители... улиц, на которых водители тратят наибольшее количество времени в поисках свободных мест. Кроме того, в столице появятся новые зоны платной парковки, а также увеличится количество участков для резидентов. Повышение стоимости парковки произойдет на 193 улицах в центре. Это составляет 10% от общего количества платных участков. По словам представителей Дептранса, эти улицы загружены более чем на 96%, поэтому повышение тарифа позволит разгрузить участки. Такая логика. Я, честно говоря, ну, в смысле, я знаю эту логику. Она была изобретена давным-давно нашими трудолюбивыми доярками и животноводами. Она называется так. Чтобы корова больше давала молока и меньше ела, ее нужно реже кормить и чаще доить. Вот. Другое дело, что такая буренка долго не выживет. И в целом и молока-то будет становиться все меньше и меньше. То есть можно идти по пути... Не смотри, логика. Логика Дептранс. 96% этих улиц загружены. На 96% эти улицы загружены. Где-то в параллельной реальности. Это не имеет к нам отношения. Где-то в параллельной реальности заседания Дептранса такие. Ребят, наши улицы загружены на 96%, парковочные места загружены. Значит, не хватает парковочных мест, правильно? Давайте добавим еще. Какая-то другая реальность. Другая реальность. Ребят, улицы, парковочное пространство загружено на 96%. Давайте решение принимаем. Повышаем стоимость парковочного места. Окей, все, принято, молодец, продано. Следующий вопрос. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, это опять Максим.
Максим,
можно?
Да. Максим, мы с вами, видите, у нас программа сегодня на двоих. Я хочу напомнить, ребят, что у нас есть телефон 7373948, и можно звонить сюда.
Вдруг этот человек из Мерседеса слышит, мало ли.
Да, да.
Там, не знаю, почему он не может там...
Не знаю.
Если он хочет помочь, я просто как бы скажу, ну, машина на юрлицо оформлена.
Да.
Мотор менялся, Mercedes-Benz Вешки.
Да.
Блин, ну, в том году... Нет, в 19-м году менялся. Ага. Вот, на юрлицо, Mercedes-Maybach S560. Я не думаю, что там повально. Если свяжутся со мной, я готов... Приехать,
все,
показать
все.
Этот цвет. И, Роман, еще то, что говорят, там, вы там свах плохой или еще что-то. Я один раз года два назад, наверное, три, по теме там пожаловался запчастей. Мне позвонили из одного сервиса, неофициального, но тот, который работает с BMW, Mercedes и Porsche. Mm-hmm. Мы по поводу Porsche тогда разговаривали.
Да.
И они мне предложили цену ту, которую... Ну, как сказать, дешевле.
А, то есть работает. Работает.
Причем да. Сами связались, не знаю, там, с вашей подачи, не с вашей, но...
Ну, молодцы, так, что... Все, я все, понял. Все, хорошо, работает. Значит, я хороший свах. Наоборот, теперь я хороший свах. Все принимается. Спасибо вам большое. 7373948. Ребят, или вы как-то уже нашли решение по теме парковки, и уже это не проблема для вас. Вы отчали, выпилились из парковочного пространства Москвы, и вас это не парит больше? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Саша Зеленоград.
Да.
Я вам просто писал про 5 апреля, да, но это чуть-чуть немножко другая тема. Просто ограничение будет транзитов по более 3,5 тонн. МКАД, центр.
МКАД. Так а на МКАД же уже вроде бы ограничили.
Нет, с 5 апреля Дептранс приказ издал. Уже запрет будет 3,5 тонны и выше. Без пропуска.
3,5 тонны и нельзя. Кирпич будет. Вот. Да? Будет кирпич. Ну так ведь разрешение же продается.
Продается, да. А можно, может, его бесплатно, но бесплатно сложно получить.
Нет, бесплатно сложно. Ну, я имею в виду, ну, это же хороший бизнес. Как бы, что, как, вообще, как вообще создается бизнес? Сначала, чтобы создать бизнес, нужно создать дефицит, правильно? Сначала создается дефицит, а потом появляется организация, которая продает этот дефицит.
Вот ну, да, я только сделал ИП, работаю на грузовичке, а теперь получается платить налоги, а пока пропуска нету.
Какие налоги? Вы что? Надо платить за дефицит, нужно платить? За вот, вот, вот пропуск покупать нужно.
Будем ждать пропуск и будем открывать мотосезон.
Конечно, давайте, давайте, да. То есть это как вот... это на самом деле, эта стратегия написана, по-моему, даже в оглавлении любого учебника по экономике. Я не знаю, я их не читал. Но я думаю, что так. То есть как создать успешный бизнес? Нужно создать успешный дефицит, а потом продавать дефицитный товар. Все. Что у нас будет в дефиците? В дефиците будет разрешение на проезд грузового транспорта. Значит, что нужно делать? Ну, как-то... я не знаю, продавать там или дарить, или разыгрывать в лотерею разрешение на проезд. Окей, это прямо... но опять же, я не знаю, как это все обстоит. Безусловно, конечно, разрешение ты идешь, ну, в смысле, не покупаешь, конечно. Ты получаешь, доказываешь, что тебе очень надо. У тебя действительно цель благая. Ты не просто ездишь сюда на променад с девчонкой на своей фуре по Москве. Не просто так ты говоришь. А вот из окна... из окна фуры видала ты Москву? Поехали, я сейчас покажу тебе. Нет, вот что это не про тебя. Ты доказываешь, что ты на самом деле работаешь, и что возишь необходимые товары, там еще что-то. Вот, но про повышение давайте. Значит, в нашей реальности решили, что когда не хватает парковочного пространства, то лучше не парковочное пространство делать, а повышать стоимость на уже существующие парковки. Хорошо, дальше. Также... эта мера поможет водителям находить свободные места без длительных поисков. Кроме того, благодаря данному решению общественный транспорт и экстренные службы поедут быстрее, а для местных жителей появится больше свободных мест. Вот. Чтобы появилось больше свободных мест, внимание, это вам здорово пригодится в вашей жизни, обычно, ну, в вашей жизни семейной. Используйте этот рецепт. Чтобы появилось больше свободных мест, нужно не делать больше свободных мест, а повышать стоимость на уже существующие. Ну вот. То есть, как бы, да. Чтобы появилось больше борща в кастрюле, нужно не варить больше борща, а придумывать какие-то испытания для тех, кто собирается его вкусить. Испытания, чтобы испытания все сложнее и сложнее, и тогда только ты получаешь тарелку борща. Вот логика. До 380 рублей тариф будет действовать на улице Солянка. Также на Покровском, Чистопрудном бульварах. Там в настоящее время стоимость парковки начинается от 200 рублей, а будет от 380 рублей. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. Давно уже с девчонками не ездила на те 190 улиц.
Да.
Намечается повышение.
Ну, теперь-то поедем, там парковочных мест. Знаете, сколько теперь будет? Ух, свободно.
Да, я согласен. Да. А вы случайно... не напомните нам фамилию вот того великого человека, который вот
Карл Маркс. Нам предлагает. Он Карл Маркс, изобретатель экономической науки. Карл Маркс, его зовут. Да.
Согласен.
Вот. А все остальные последователи, там уже не имеет значения кто. Но Карл Маркс...
Или его уже выдвинули на вышестоящий должность?
Нет, он по-прежнему мертвый. Он, ну, в смысле... Если мы про Карла Маркса говорим, то нет, он бы его выдвинуть, я не знаю, какие там у них табель о рангах в том месте, где он жарится на сковороде. Вот. Но, извините, но нет, не выдвинут. Итак, на Яузском бульваре тоже будет 380. В Хохловском и Хитровском переулках со 100 рублей до 380 там повышается днем и с 80 до 200 в ночное время. Это тоже вызывает вопрос. А ночью с кого взимаете деньги? Вот ночью. С кого? И главное, за что? Ночью. За что ночью? Во всех самых отвязных и отъявленных странах с парковками платными. Вы знаете, что я поддерживаю платную парковку. Я поддерживаю порядок. Не так. Я поддерживаю порядок. А платная парковка – элемент наведения порядка. Это все нормально. Но я ровно так же за здравый смысл и за меру во всем. Мера. Во всем должна быть мера. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Юрий Мороз. Обычно пишу вам, теперь звоню.
Очень правильное дело, да. Давайте.
Я как инженер хочу сказать, что закон сохранения энергии никто не отменял.
Нет, нет.
Если у нас будет меньше в центре, все сместится на периферию. И начнется цепная реакция. Разгружаем центр, загружается периферия города. И в итоге ждем коллапс парковочных, с парковочными местами дальше.
Да.
За пределами...
Ну вот смотрите, я на самом деле здесь умничаю, но я это делаю для красного словца. Ну, чтобы там, типа, забавным быть в эфире, там, этот, юморить и все такое. Но проблема-то серьезная. Да вот давайте, давайте подойдем к этой проблеме с научной точки зрения. Когда я говорю, что лучше, конечно, делать больше парковочных мест, это не совсем правильное решение, потому что если бы их можно было бы сделать, их бы сделали. Просто тупо нет мест больше. Для, потому что ведь Дептранс решает сразу несколько задач. А главное из них — это создание беспробочного трафика в городе. То есть в городе транспорт должен ехать, а не стоять. Если мы сделаем больше парковочных мест, это значит, мы заберем по закону тому же сохранение энергии вашему, ну, в смысле Эйнштейна, ЕМС квад...
Нет,
это не то.
Это не то. Согласен. Надо применить математическую модель к работе светофоров.
Угу.
То есть как это сделан в Нью-Йорк, предположим.
Нет. Я имею в виду, смотрите, что улицы. У нас появилось много улиц, где парковок нет в принципе, запрещено парковаться. И благодаря этому эти улицы едут. Если мы сделаем на этих улицах парковки, то есть добавим парковок, там будут стоять люди, ждущие, пока этот чувак отъедет. А будут стоять ждать, пока этот припаркуется. И образуется затор. Именно поэтому больше парковок сделать нельзя. То есть их сделали везде, где можно. Чтобы не останавливать трафик, не препятствовать трафику. Соответственно, у нас сразу несколько задач. Каким-то образом решить парковочную проблему, сохранить движение, трафик, да, сохранить. И при этом, чтобы всем было хорошо. Вот как это сделать?
А вы были на Кома, например?
Сейчас я вспоминаю. Там на Кома.
Кома, озеро Кома, недалеко от Милана.
Конечно. Ну, только я заезжал со стороны Швейцарии на него. Ну, в общем, ну да.
Это без разницы. Мы говорим про город Кома.
Да.
Малюсенький город, узкие улицы.
Да.
Проезд в одну машину.
Да.
Но при этом нет проблем с парковками, потому что парковки интегрированы под землю, куда где-то построены рядом многоуровневые.
Да.
Ты даже не видишь, не замечаешь. Но они не приносят никаких проблем.
А мы готовы?
Я понимаю, что Кома,
да,
это два раза.
Ну, микроскопически, конечно.
Философии.
Конечно.
Да.
Хорошо, мы готовы к драконовским мерам, таким, к примеру, как в некоторых городах США, когда ты, ну и еще есть страны, когда ты не можешь купить автомобиль, если у тебя нет парковочного места.
Если мы бы были к этому готовы, если бы в Москве работала только Москва, но а Подмосковье жило бы своей жизнью. Но так как Москва у нас деловая Москва ограничивается Московской областью,
ну да,
всей, и вся Московская область едет в Москву, и общественный транспорт, он просто не способен переварить вот это количество людей, которые едут в Москву каждое утро.
Ну да.
Здесь вообще проблема глобальная. Надо размазывать экономический центр, как говорится, так же.
Ну, это естественно, конечно. Спасибо вам большое. Это, да, но это стратегический вопрос. А Дептранс занимается тактическими вопросами. То есть стратегически, да, безусловно, нужно размазывать, нужно повышать привлекательность регионов для того, чтобы люди ехали не только в Москву, но и куда-то. Там, условно, чтобы человек, живущий в Подмосковье, у него был выбор. Поехать в Москву на работу или, к примеру, в Коломну. Ну, что и там одинаково хорошо будет работать, да? Или в Москву, или в Тулу отправиться, к примеру, работать. И там одинаково хорошо. Но только в Туле меньше трафик, в Туле парковки копеечные, там товары подешевле. И он думает, а чего? Все равно работа одинаковая, зарабатываю так же много, как и в Москве, но зато инфраструктура другая. Буду в Тулу гонять на работу. Как бы это понятно. Но это большой стратегический план, который, безусловно, осуществится. Единственное, что надо понять, не помешает ли расширяющееся солнце этому плану. Там, через миллиард лет оно станет нестерпимым, и жизнь на Земле прекратится. Вот успеем ли мы до этого момента? Это вопрос. Это один вариант развития событий. В другом варианте нам нужно исходить из сегодняшней препозиции, вот, в которой мы живем. Все. Сделать одинаково привлекательной жизнь везде в стране пока что сложно. Исходим из того, что все, это центр притяжения. Все. Москва — центр притяжения. какие меры, помимо повышения стоимости парковки, видите вы? Ну, давайте только реальный мир. Вот вы же здесь живете. Давайте без вот этого запретить въезд иногородним, я не знаю, или... и даже такой вроде бы действенный вариант, как подземные паркинги многоуровневые, тоже у нас не работает в Москве. Потому что что из себя представляет центральная часть? Центральная часть из себя представляет большие сталинские дома и застройку тогдашнюю. Тогдашнюю, правильно? Как создаются паркинги подземные? С них создается здание. Они интегрированы в фундамент здания. То есть это фундаментальные строения, на которых зиждется потом будущее здание. Значит, многоуровневых паркингов нарыть в Москве под каждым домом нельзя. Коммуникации, конструкция, все остальное. Это не получается. Построить многоярусные паркинги в Москве можно. Но с учетом стоимости земли в центре Москвы, с учетом того, что мест вообще нет, предполагаю, что стоимость парковки на таком многоуровневом паркинге в центральной части Москвы будет сильно выше той, которая уже есть сейчас на улицах. То есть это тоже не решение вопроса, правильно? А где оно лежит, это решение? Ну вот, ну, мы любим ругать, да? Любим ругать футболистов, политиков, да, за то, что они все делают не так. Вот меня бы туда пустили, вот я бы там сейчас бы. Ну, предположите, что вас пустили. Вот, пустили. Ну, предлагайте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Доброе. Алексей. Да, Алексей.
Смотрите, я хотел поделиться своим опытом, человеком, который 7 лет тому назад уехал из московского региона.
Давайте.
Вот, я считаю, что основным направлением для иногородних, которые вынуждены работать в Москве, это перехватывающие парковки при въезде в город, которые позволят людям воспользоваться метро доступно. Подъехал, машину оставил, поехал на метро. Весь город разгружается. И обратное. Извините, пожалуйста, за сопровождение с камерами. И обратная ситуация. Когда все стоят в пробке и пытаются выехать из центра, вы спокойно на метро доезжаете за МКАД и садитесь на свою машину и дальше едете.
Спокойно. Ну как спокойно? Не то чтобы спокойно. Метро же тоже не разрастается вширь станции. Бывало так, я спускаюсь с метро и сажусь в третий поезд, потому что не могу пробиться в первые два. Так много людей там. А это же комфорт. Это же комфорт.
Комфорт, да, зато вы экономите свое время и время для своей.
Да, на словах звучит красиво. А как происходит на деле? На деле происходит вот как. То есть вот этот человек, бывший пассажир метрополитена, приезжает на вот этот перехватывающий паркинг, там оставляет свой автомобиль, на перехватывающем паркинге прыгает в каршеринг и пилит на каршеринге в центр. Четко понимаю, что для каршеринга парковка бесплатная, и вообще ты плевать хотел на этот автомобиль после того, как ты его припаркуешь. Правильно? Правильно. Он приезжает, бросает каршеринговую тачку в самом центре за 300... И здесь уже, в принципе, не имеет значения. 380 рублей час парковки стоит. 3800 или 14 секстиллионов. Это вообще плевать ему. Он поставил тачку и ушел. И обратите внимание, сколько каршеринговых автомобилей на этих парковках. То есть получается, Дептранс ведь это, если я не путаю, тот департамент, который в том числе активно продвигал идею каршеринга, правильно, в Москве? Идею каршеринга. Как вариант, понижающий транспортную активность граждан на своих автомобилях. То есть типа там видел и помню я эти слоганы, что один каршеринговый автомобиль выполняет, там, удовлетворяет транспортные потребности 7 человек, то есть как бы один каршеринговый равно 7 обычных автомобилей гражданских. Один каршеринговый автомобиль в сутки равно 7. То есть, значит, в пробке на 7 автомобилей меньше, когда один каршеринговый. Но этот каршеринговый автомобиль, елки-палки, все равно потом стоит на парковочном месте, правильно? Вот как поступают люди сегодняшнего дня. То есть получается, что... И так, кстати говоря, во всем, не только в транспортной ситуации. То есть мы для того, чтобы решить какую-то проблему, придумываем решение, которое само по себе становится причиной другой проблемы. И мы потом решаем уже эту другую проблему, придумывая решение, которое становится причиной третьей проблемы. И таким образом мы загоняем себя в какой-то замкнутую цирковую арену. И мы по этой арене цирковой замкнуто создаем сами себе проблемы, сами себе же их же решаем, а решение этих проблем становится причиной новых и новых проблем. Каршеринг решил транспортную проблему в городе? Не знаю. Нет. Потому что, по большому счету, в общем трафике, когда в целом в Москве по 1,5–2 миллиона автомобилей бывает в день, общее количество каршеринга даже в те времена, когда это было там 30 тысяч, это, в целом, по-моему, где-то я слышал, 3-3,5 миллиона автомобилей в день проходит через Москву, как через транспортный узел. То есть весь каршеринговый парк, это 1% от трафика общего, 1%. Но если посмотреть на центральную часть города и на парковочную емкость центральной части города, то окажется, что этот 1% от общего трафика — это какие-нибудь 50% от общего парковочного пространства центральной части Москвы. И здесь ситуация уже совершенно другая. И здесь получается, что весь этот каршеринг, который капля в море относительно понижения общего трафика московского, большая проблема и заноза в заднице парковочного пространства, потому что на каждой парковке 20-30-40% мест занято каршерингом. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Да.
А кто вам сказал, что власти пытаются решить проблему?
Я так по умолчанию думаю, потому что ведь они же власти, а чем они еще должны заниматься?
Вы знаете, послушайте, пожалуйста, первое интервью, которое был Лексутов на вашем радио, между прочим.
Да, я его знаю. Вы знаете, я тогда сидел в 1,5 метрах от Максима на этом интервью.
Вы помните, когда он сказал про маршрутки? Как же так? Такие деньги и проходят мимо.
Конечно.
Вот эту проблему, единственную, которую пытаются решить власти.
Нет, вы не так поступаете в своей жизни. Вот рядом с вами идут деньжища огромные, вы точно понимаете, что это ваша область.
Одну секундочку. Государственное управление — это не бизнес-управление. И критерии оптимизации в государственном управлении...
Чего вы взяли? У нас наше достояние «Газпром», а это разве не бизнес?
А «Газпром». Это что, хорошо все?
Вы довольны
«Газпромом»?
Ну, слушайте, а в 2008 году, когда деньжища из ушей у всех лезли, потому что нефть была дорогущая, все были довольны этой ситуацией. И я, и вы в том числе. У нас все нормально было. Потому что через цепь опосредованных событий это касается каждого из нас. Гигантские деньжища в нефти, на этом зарабатывают олигархические структуры, в том числе огромные нефтяные компании, которые, в свою очередь, имеют подрядчиков, субподрядчиков. Там огромное количество организаций кормится вокруг, которые, в свою очередь, заказчики товаров и услуг у других организаций. И таким образом, вплоть до цветочного магазинчика, который торгует красивыми букетиками, доходят сверхдоходы нефтяные. И тогда всех устраивало. Все хорошо было тогда. Тогда все в нас нормально устраивало. Почему? Потому что каждый стоял в очереди за своим Кашкаем. Каждый стоял в очереди за Кашкаем. И все было хорошо. А сейчас мы решили быть этим недовольным. Дескать, что это государство ведет бизнес? Хорошо, давайте я спрошу вас по-другому. А где государство денежки брать? Потому что налоги мы все прям такие кинулись платить налоги. Вообще-то основная венозная кровь — это налоги. Артериальная — это бизнес. Я не помню разницу. Венозная и артериальная кровь. Но тем не менее. Ну давайте платить налоги ответственно, как все остальные во всем мире, ответственно. И тогда предъявлять какие-то претензии. Никто же у нас здесь не уходит, правильно, от налогов. Никто не пытается оптимизировать расходы свои. НДС, и там никто не шуры-муры с этим делом. Глядите, как мы за один звонок ушли сразу в какую тему. Доброе утро. Я вас слушаю.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Роман, не надо путать, как в том фильме государственное.
Конечно, конечно. Давайте не будем путать. Давайте. Но так случилось, что так случилось... А вот это вы это хотели сказать, ладно. Но так случилось, есть такая хитрая штука. Я не знаю, как на самом деле это происходит, честно. Я метаморфозу это не знаю, это нужно спросить у профессора зельеварения снега, может быть, или у Дамблдора. Как происходит это превращение? Но вот здесь газ, народный, и нефть под землей, когда находится. Вот там они общие. мои, твои. Вот Звягинцева пришел. Ты знаешь, у тебя нефти? Море, моря нефти у тебя. Катюш, извини, я честно.
Конечно, я же из Татарстана, у меня же море нефти.
У тебя там
на приусадебном участке своя
маленькая. У тебя
маленькая
там кусты скважин,
качка.
Кусты. Да, я заезжал в Татарстане на место, которое так называлось Куст скважин, 1508. Куст скважин. И там реально из одного места скважины растут. Вот такие... Нефть. Она
вот,
есть, у нас у всех.
Я, конечно,
да,
же.
Конечно. Она нашинская, вся нашинская нефть.
Своя автозаправка. Да. Все, пока кто из Татарстана, она... очень богатые люди.
Пока она под землей. Спасибо тебе большое. Пока она под землей, она наша. Но как только она попадает из-под земли наружу, в трубопровод, она становится достоянием той компании, которая ее добыла оттуда. Вот представляете, вот эту метаморфозу. Но я не Дамблдор, я не знаю, как это происходит. Так вот скажите, если она уже оттуда, будучи народным достоянием, попала в трубу какой-то компании, так что ж, компании нужно отказаться от нее, теперь сказать, нет, мне эта нефть не нужна, заберите ее обратно и закачать ее под землю, что ли? Нет, естественно, здесь начинается бизнес оперирования этой нефти.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 16 марта на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа... всего лишь о лучших друзьях каждого мужчины. Присоединяйтесь. тысячи автомобилей в столице. Бедно живем, конючим, денежек нет, парковочек нет у нас. Вот это все у нас. 332 тысячи автомобилей. Час назад... 120. Ну а что вы с этим уплотнением транспортным делать предлагаете? Ну как любое уплотнение, с ним нужно что-то делать, иначе это станет большой проблемой. 31-43 километра в час скорость движения. Час назад, напомню, 49-50 было. Теперь 31-43. Это такое место у нас здесь с вами. Это такое место, где много всего... хорошего много, интересного, забавного, жуткого, потрясающего. Транспортного много тоже очень. И с этим что-то нужно делать. Владимир Че пишет. Вообще-то в 2008 и даже раньше все экономисты как один говорили, что надо инвестировать в другие направления, которые помогут нам зарабатывать на других товарах, ну, каемках. А мы что, не инвестировали? Ну, здрасте, Владимир. А Федор, робот. А Йома, ну, в смысле, да. А вы инвестировали? Вот не спрашивай, что государство может сделать для тебя. Ты подумаешь, что ты можешь сделать для государства. Вот как у нас все устроено. А вы инвестировали в себя, хочется спросить. Вы инвестировали в будущее своих детей? Инвестировали? Но материнский капитал куда вы отправили? На автокредит? Погашение. Это инвестиция. Вместо того, чтобы инвестировать по-настоящему в образование ребенка. С 8-го года ты, ребеночек, уже, вероятно, подрос, уже даже институт, может быть, закончил. Что вы сделали, чтобы он сейчас становился заметной частью вашего семейного бюджета, ваш ребеночек? Чтобы он имелся... Кто инвестировал? Автомобили понакупали себе, пылесосов, видеомагнитофонов, чего еще, фенов. Тостеров, соковыжималок, кухонных комбайнов, перфораторов, снегоуборочных лопат. Все новые дома без парковок, я-я, пишет. Это неправда, я-я. В тех зонах, где появляются новые платные парковки или повышается стоимость старых парковок, никаких новых домов нет. В пределах Садового кольца новых домов, ну, практически нет. А те новые дома, что есть, они оборудованы подземными паркингами. Это железобетонно так, да. Если речь идет о спальных районах, ну, как правило, там многоуровневый паркинг есть на жилой комплекс обычно. Так. Ну, либо там зона бесплатной парковки, и парковки расположены на улицах. Вот. А то, что в центре, это так себе. Портсигаров накупили, конечно, и кожаных курток две. Ну что ж, пожалуй, часть из нас уже здесь. Можно начать объявление. Я так думаю, правильно? Я-я и Александра. Доброе утро, Александра, Сергей С. И Пирмус, а также Андрей, Алексей, Андрей еще раз, Алексей Портер, Лев Рузанков, Николай 74-й и СССР, дежурный по Африке. Кажется, мы кого-то призвали сейчас этими мантрами. Нурик Вигажан, Сергей Чеховский, Сталкер, Шишковуз, Мастер, Маверик, Фандорин Седой, а еще просто Андрей, Галина, Доброе утро, Паштет, Владимир Че, Георгий Конькова, Евгений, Евгений Драмер, Алексей, Алексей Портер, Тихий, Артем Т. и Иван Казаков, Дмитрий Алекс, еще Сергей. Ох, подходят все свеженькие-свеженькие. Новые-новые. Сержа 22-й, Дима Хамовники. И лучшие люди планеты. Я приветствую вас в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Нет, не так. Я приветствую вас в моторах и в нашем телеграм-бот-мессенджере, где я читаю ваши сообщения. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Да. Расклад такой. В бот-мессенджере я читаю вас. Вы читаете нас в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Латиницей в одно слово. Это такое одно слово красивое. Радио говорит МСК. Какое послевкусие осталось после GV80? Сержо спрашивает. Сержо, ну, в целом, приятное, хорошее послевкусие. Такое, как после вот этого.
Моторы.
Нет, правда, приятный автомобиль. Хороший, добротный, приятный автомобиль с массой интересных штучек. Некоторые из них даже полезны. С хорошим мотором. Вообще, сочетание в нем есть правильных вещей. И это здорово. Хорошего дизеля, правильного автомата, всегда полного привода. Я имею в виду не постоянного полного привода, а в любой комплектации. Так-то привод там на заднюю ось осуществляется. То есть GV80 — это заднеприводный автомобиль. С возможностью, с заднеприводным характером. с возможностью перебрасывания, ну и так далее. Вчера видел GV80, динамичный, приятный внешний вид по Москве, уже более 20 штук катаются, Андрей Док. Да, и кто-то мне уже даже сказал, что сейчас пока взять невозможно, как с любым новым автомобилем, на них сразу же образовался дефицит. И, как всегда, мы это уже выяснили, что для того, чтобы успешно чем-то торговать, это что-то нужно ввести в категорию дефицита. То есть сначала создается дефицит, а потом создается бизнес. Ну, на этом дефиците. Так что я думаю, какое-то время GV80 будут дефицитом. Как этим воспользуются дилеры? Ну, мы знаем, как этим могут воспользоваться дилеры. Тут вопрос, как эти попытки дилеров воспользоваться данной ситуацией будут пресекаться руководством Hyundai и Genesis в России. Потому что здесь я бы, конечно, каленым железом выжигал бы любые попытки наживаться сверхприбылями на ситуации, когда автомобилей еще не очень много у дилеров. Ну, в смысле, когда поставки не очень большие. Почему? Потому что бренд Genesis сейчас в наших головах... Вот вы видите, как мы незаметно, сами того не понимая, вновь ринулись в пучину нового автомобиля. А почему? Потому что модель действительно знаковая и для компании Genesis, и для нашего рынка. Бренд Genesis сейчас создает ощущение и отношение к себе в головах нынешних покупателей и покупателей грядущего, которые сейчас все еще на масс-маркете. И даже, может быть, следующий автомобиль этих будущих покупателей Genesis будет не премиальным. Но уже через автомобиль они могут принимать решение, а что выбирать? Немца, японца или корейца, к примеру, премиального. И вот здесь именно образ и репутация бренда будут иметь значение. Так вот сейчас Genesis создает себе репутацию, просто потому что компания новая. У Mercedes есть своя репутация, которую, ну, старательно они пытаются уничтожить в последнее время вот этими отзывными кампаниями. Но, тем не менее, репутация железобетонная. У Audi, у всех премиальных брендов есть история, которая идет в одном пакете с репутацией. Эта история создавала репутацию, репутация создавала историю. В результате мы получаем сейчас целый шлейф репутационно-исторический, легендарный у каждого премиального бренда. У Genesis этого нет просто потому, что молодой бренд. Молодой. И сейчас это уникальная и драматическая в одно и то же время ситуация, при которой репутацию бренду будет создавать не продукция бренда, а дилерская сеть. Потому что отношение к бренду, к автомобилям, к современным технологиям, которые используются в этих автомобилях, вообще ко всему, что производит бренд, репутация сегодня создается в том числе и в большей мере дилерами, потому что потребитель автомобиля в конечном итоге контактирует напрямую не с брендом, не с производителем, а с каким-то Васей, который заработал деньжат и решил открыть бизнес по продаже автомобилей, стал авторизированным дилером бренда. Ему плевать на бренд, ему нужно денег заработать. На репутацию, на историю, на легенду. Класть хотел он бороду свою. Ему плевать в принципе на это. И вот это драматическая ситуация. А Genesis, как бренд, сейчас чрезвычайно уязвим именно в этой части, потому что сейчас именно действия дилеров могут создать такую репутацию, которая подорвет в будущем любые попытки компании стать успешной на территории Российской Федерации. Потому что каждый будущий покупатель будет думать: «Чё? Genesis? А, это те, которые, у которых дилеры там живут своей собственной жизнью и плевали вообще на производителя, и я никогда не знаю, во что мне обойдется мой автомобиль. Это вот этот Genesis? Не, спасибо. Нет, я пойду лучше Lexus возьму». Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Роман, добрый день еще раз.
Да,
добрый. Алексей.
Да, Алексей.
Мы с вами говорили про перепасочные парковки.
Да.
Я хотел поделиться своим опытом. Смотрите, у нас две машины 17-го года. Одна из них... Genesis, на котором я сейчас езжу каждый день в Москву, из Москвы. Ну, практически каждый день. Пробег на данный момент чуть меньше 100 тысяч. А вторая, одногодка, это Volvo V60 Cross Country. Вот представляете, V60 Cross Country, начиная после первого года, когда закончилась гарантия, она постоянно находится в сервисе. Причем, не сказать, что это поломки, но это какие-то мелкие недочеты, которые постоянно заставляют меня возить данную машину на какое-то обслуживание. В основном связанное с электрикой, либо с электроникой.
Uh-huh.
А Hyundai Genesis вообще не доставляет никаких... Так говорят мои коллеги, друзья, это пожиратель автобаз.
Да, но понимаете, в чем дело? Вот об этом, видите, мы сейчас говорим об этом, и кто-то услышал и понял. А в остальном же, вот репутация, она как создается? Она создается не отдельными историями об удачной и беспроблемной эксплуатации, а чем-то массовым. А что может быть массовее дилерского центра? Твое отношение к автомобилю, к бренду, общение с ним начинается именно у дилера, правильно? Живое общение.
Безусловно, конечно.
Вот. И поэтому, спасибо вам большое. И поэтому я говорю, что сейчас чрезвычайно уязвим бренд Genesis, уязвим. Потому что он как детеныш в первый год существования своего. Его могут сожрать хищники. Его может подкосить какая-нибудь болячка. Он может... Ну, вообще, мало ли что с ним. Вот это... Он детеныш еще. Он еще грудничок практически, Genesis. Ну, по сравнению с маститыми брендами. Он совсем молодой. И вот здесь его нужно всячески холить, лелеять, поддерживать. Его нужно просто вокруг него создавать невероятно комфортную, правильную, безопасную обстановку. Правильную, безопасную. А что по факту? По факту не знаю. Но я вижу, что по факту происходит с другими дилерскими сетями корейских брендов. Лютуют просто до невозможности. И вот будет чрезвычайно обидно, очень обидно, если именно дилеры создадут репутацию Genesis. И я совершенно точно знаю, что это будет за репутация. Ничего хорошего там не будет в этой репутации. Так, где-то у меня была про дилеров новость, кстати говоря. Ее можно сюда подшить, если вы не против. Вот. Эксперты назвали автопроизводителей с лучшими дилерами. Но давайте поговорим об этом. Мы в последнее время что-то привыкли ругать дилеров. Ну, дилер уже постепенно превращается опять... То есть это слово опять постепенно приобретает то значение, с которым оно вошло в наш лексикон, в наш обиход и в наше сознание. Дилеры, ну, это были парни из чернокожих фильмов, где они торговали запрещенкой всевозможной, психотропной, да? Это были дилеры. Потом мы привыкли, что автодилеры — это значит что-то хорошее. Теперь дилеры снова становятся чем-то, ну, так себе. Но при этом ведь есть же и правильные. Я хочу, чтобы мы какое-то время сейчас уделили именно выявлению сильных и слабых сторон наших сегодняшних автомобильных дилеров. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Роман, добрый день.
Добрый.
Всем привет. По дилерам поделюсь. Понял вашу позицию по там Генезису. Для меня, допустим, знаете, вот, ну, по Москве скажу, ну, табу, и вот как бы что вот, куда я не поеду, допустим, по слову BMW. BMW для меня запрет слова «Вилон», ну, вот честно скажу.
То есть, что было? Расскажите.
Вы знаете, ну, в целом ощущение странное. То есть вот есть несколько основных дилеров, там, ну, типа, не знаю, там, Адванса, там, да, Рольф, Менеджер, и вот Авилон. То есть, приезжая в Авилон, как бы меня заставляет чувствовать, например, там, суммы там на руках, там, 5-6 миллионов, ну, каким-то там, ну, таким нищим совсем товарищем, с которым, ну, просто можем даже не общаться. Ну, то есть, настолько менеджеры заевшиеся там, ну, то есть, я таких нигде не видел. Причем на ТО, просто при покупке, вот. То есть, для меня вот там это белая дача, и Волгоградка, ну, просто закрыта.
Угу. Вот, а что, вот скажите, вот что значит хороший дилер? Вот когда вы уходите... И у вас приятное ощущение. На чем оно строится? Может быть, это... Иногда, знаете, иногда мелочи какие-то неосязаемые вообще, а именно они создают общее отношение и ощущение. Именно нюансы какие-то.
Вы знаете, ну, наверное, это такие вот вещи, знаете, когда заходишь в бутик, то есть тебя вот сканируют вот снизу вверх, уже неприятно. То есть, вот, допустим, есть где-то просто зашел к клиентам, поздоровались, там, обозвать менеджера. То есть, он такого я не чувствую, да, то есть тебя так просканировали молча, даже могут мне поздороваться, и все сидят на местах.
То есть нам не нравится, когда нас пытаются оценить и причислить какой-нибудь социальной группе, исходя из визуальных ощущений, визуальных. Это неправильно.
Да, то есть вот ты оделся скромно.
То есть если бы зашел Стив Джобс в этот дилерский центр, то его бы уборщица попросила не следить здесь, потому что как зашел чувак какой-то в джинсах, в водолазке черной. И в кроссовках. Ну, идиот какой-то еще. Понятно, все понял, принимается. То есть когда вот это сканирование, все начинается со сканирования. Во-первых, Приветливые улыбки девушек на ресепшене – это хорошо, но приветливая улыбка, сопряженная со сканированием, таким... Так, этот за Кретой зашел, вероятно. Ну уж точно не за палисадом. Откуда у него деньги на палисад? Либо Солярис, либо Крету собирается выбирать. Так что может подождать 15 минут, пока к нему менеджер подойдет. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе, Роман. Доброе. Это опять Максим.
Да, Максим.
Я еду как раз на Майбахе. Хочу поругать, я вот, у меня шеф в звезде столицы Варшавка, машины все Мерседесы берет, но я оттуда убежал, вот. Из-за того, что просто, вот вы спрашивали человека, ну, типа, почему, вот, вот, купили вот тот же самый Майбах, на второй день перестала закрываться крышка багажника.
Максим, вы знаете, Максим, сейчас, извините, я прошу, у меня просто миллиард звонков, мы с Майбахом из этой истории, из, в смысле, знакомы, ну, как бы уже осветили ее, мне кажется, детально. Давайте еще послушаем историю. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе.
Здравствуйте.
Ну, так что с дилерами? На чем базируется ощущение комфорта?
Я бы хотел поделиться, Алексей.
Да,
зовут.
Да, Алексей.
Я бы хотел поделиться своим общением с дилерским центром Мейджор, что на Новой Риге.
Так, и что с ними?
Покупал у них Mazda CX-5.
Да.
Слушайте, был удивлен таким замечательным отношением. Вокруг меня кружили, такое впечатление, что я единственный вообще покупатель остался на земле. Угу. Вокруг меня наворачивали так, что я кабенился, выбивал скидки, там говорил, это не нравится, то не нравится, дайте еще, сбросьте цену и так далее. Выполняли все.
Так, хочется стаканчик бананового сока. Вот, да. И они смогли даже банан отжать, чтобы сок получить.
Да.
Все, я понял, хорошо. Это вот, это, видите, это про комфорт. То есть, что нужно человеку? Человеку нужно погладить за ушком его эго. Вот сначала найти его. Что это эго? Да. Это что у тебя? Это уш? Нет, это не... Ой, это не ухо. Нет, вот оно. И погладить за ушком. Немножко так... Я такой, о, хорошо. Хороший дилерский центр. Хороший. Вот. Так я же про новость же хотел вообще. Сейчас мы продолжим. Мы продолжим обязательно. Американская аналитическая компания J.D. Power, а мы знаем, они проводят всевозможные опросы, причем многочисленные опросы, там тысячи, десятки тысяч владельцев. Вот в этом исследовании приняли участие 62 тысячи владельцев новых автомобилей возрастом до 3 лет, на которые обычно распространяется гарантия. Ну, то есть это типа новые тачки до 3 лет. Их спрашивали про общую удовлетворенность посещениями дилеров. В прошлом году общая удовлетворенность выросла на 10%. Этот показатель отмечают аналитики. И он увеличивается 6-й раз подряд. Жаль, что это происходит в Соединенных Штатах Америки. Не у нас. Были разделены все автомобильные бренды в рейтинге на две категории. Премиальные и массовые. Первую категорию возглавила марка Porsche. 899 баллов из 1000. За ней Lexus, потом Infiniti. Дилеры американских автопроизводителей замкнули пятерку лучших премиальных марок. Это Cadillac, Lincoln и все. Среди массовых брендов Mini, прикиньте, причислили к массовым. Мы-то думаем, что Mini это премиум. Это такие маленькие BMW. Среди массовых брендов в Штатах, правда, лидируют Mini. 864 балла из 1000. Buick, плевать, мы не знаем, что это. Mitsubishi. Очень интересно. Ну и снова американец, там GM. И корейский бренд Kia замыкает пятерку лучших в Штатах. Kia лучшие в Штатах дилеры. О чем их спрашивали? Эксперты выяснили, какие качества обслуживания на территории США, общая удовлетворенность. А, общая удовлетворенность, вероятно. Ну, хорошо, давайте, я так и спрошу. Ваш... Иногда общая удовлетворенность строится на свежести в уборной. Ты заходишь в уборную, а там не свеже. И кто-то воспользовался из мальчиков стоя вот этим керамическим другом, не подняв стульчак. Не подняв его. И ты думаешь, как-то у меня сейчас упала моя общая удовлетворенность. Ну, ладно, этот колхозник приехал сюда. А где тетечка, которая проследит за этим и быстренько все наведет порядочек? Нет здесь этой тетечки. Все. Общая удовлетворенность низкая. То есть иногда общая удовлетворенность от качества кофе зависит. Или, к примеру, от того, что ты приехал, гад, на автомобиле стоимостью 7 миллионов, ты сейчас еще сделаешь на 80 тысяч ТО, а тебе предлагают заплатить еще 370 рублей за чашечку кофе. И ты думаешь, ха, да, могли бы, честно говоря, кофеечек мне и просто так сделать. Ну, просто так, потому что, в общем-то, я вас кормлю. На этом иногда строится общая удовлетворенность. Так вот, я спрошу вас, вы, в общем, удовлетворены вашим дилером, дилерской сетью, куда вы приезжаете? В целом, да, есть у вас такая общая удовлетворенность, после которой хочется так потянуться, закурить. Нет, это не... Извини. Катя, ну ты чего в самом деле? 134-21-35. Вы в целом удовлетворены, да, вашим дилером. Ну или дилерской сетью. Вы, может быть, раз от раза приезжаете в разные. В целом, общением с дилерами, посещениями дилерских центров, вы удовлетворены, да. 134-21-35. Нет, 134-21-36. Третьего не дано. У нас черно-белое голосование. Да, удовлетворен, 134 в целом. 134-21-35. Нет, не удовлетворен в целом. В частности, может быть, где-то и удовлетворили немножечко. Но в целом нет, не удовлетворен. 134-21-36. Обычное телефонное голосование. 8495, телефон и префикс.
Моторы. Моторы.
7.35, моторы, мы продолжаем. 470 тысяч автомобилей в столице всего лишь. Ну, в смысле. Нормально. 25-41 км в час. Скорость движения по направлению в центр и с центра. И я напомню, у нас идет активное бодрое голосование по удовлетворенности. Степень вашей удовлетворенности, на чем она базируется, сами решайте, что для вас главное у дилера. Но вы удовлетворены так или иначе дилером своим, с которым общаетесь. Ну, по вашему нынешнему автомобилю. Да, 52%. Нет, 48%. Пока что. Ну, примерно пополам. Я подстегну голосование. 134-21-35. Удовлетворен. 134-21-36. Не удовлетворен. Причины удовлетворения, неудовлетворения. То, что нужно изменить. Помимо, безусловно, подхода к дополнительному оборудованию и... как бы формулировки окончательной цены автомобиля. Вот помимо этого, что еще имеет значение, об этом как раз мы и говорим по телефону. 7373-948. Доброе утро. Да, слушаю.
Роман,
здравствуйте.
Доброе утро, Евгений.
Евгений, ну, доброе утро.
Про дилер, да?
Да.
До сих пор. Ну, в целом доволен. Осенью брали Копятую, ездили на Медведково, Ирбис. И сразу 300 тысяч с порога прям сказали, то есть дешевле не отдадут.
Плюс или минус?
Плюс,
плюс
сверху 300
плюс,
тысяч.
Конечно,
да,
плюс 300 тысяч.
Этого, ну, плюс допы.
Да. Ну, полезные хотя бы допы.
А, нет, отказались, нашли другого дилера. То есть да. Там сразу нашли общий язык, составили список необходимых доп-опций и сделали скидку хорошую. В целом доволен.
Прекрасно. То есть что в этом было главное? В этом была главная попытка найти компромисс, правильно?
Да, общий язык быстро нашли и общий договорились.
Язык. Да, да, компромисс. То есть в итоге, смотрите, да или да. Это стратегия да или да, когда побеждают оба, выигрывают. То есть, и дилер заработал, и человек доволен. При том, что, в общем-то, если посмотреть на ситуацию со стороны, то окажется, что это та самая ситуация, которая нас бесит, когда нам навязывают ненужное оборудование, когда на нас явно пытаются сверхзаработать, но при этом все остались довольны. Почему? Потому что с человеком говорили по-человечески. По-человечески. Просто взяли и сказали: Иван Иванович, мы вас прекрасно понимаем, но при условии, что и вы нас прекрасно понимаете. Вы хотите, и мы хотим. Давайте найдем компромисс в наших хотелках. Мы хотим заработать, вы хотите потратить не впустую, а хотя бы, чтобы то, на что вы потратите сверх обычного, было вам полезно. Правильно, Иван Иванович? Правильно. Сейчас мы пошерстим по базе, попробуем найти тачку, в которой все то, что вы хотите, уже есть. В смысле, то, что мы хотим вам продать, а вы захотите купить. Мы не продавали вам то, что вам не нужно. К примеру, вы говорите: ребят, ну, собственно говоря, мне контроль рядности нафиг не нужен. Я не хочу, чтобы у меня автомобиль там поворачивался. И навигация мне тоже не нужна. портовая ваша, она идиотская, я не хочу. Они говорят, нет, будет только навигация. И ты говоришь, спасибо, до свидания. А когда ты приходишь, говоришь, вот мне нужно, чтобы вот это было, значит, двойные стекла с ламинированием, еще чтобы вот это мультимедичка. Проекция на лобовое мне нужна, да. А адаптивный круиз нет, не нужен. Нет, и тебе говорят, окей, хорошо, сейчас найдем тачечку, все. То есть общение, нормальное человеческое общение, когда в тебе видят нормального взрослого мужчину, а не этого... зеленого юнца, которому можно помыкать. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Доброе утро, Москва. Михаил Шуперк.
Михаил, Ярослав. Приветствую вас. Ну, скажите.
6 лет назад, когда мы с вами выбирали мне машину, еще краш-тест сделали.
Да.
Я выбрал Шуперк.
Да.
Я поехал его искать.
Да.
Нашел я его Рольф магистральный. И произошло, ну, просто неимоверное чудо. На момент покупки 2015 года он мне обошелся 1 238 000.
Угу.
Упакованный, значит, защита, навигация.
Сейчас где-то человек такой, да, за да, сердце да. Такой берется, а я свой вчера за 4,5 купил. И все, и помер. Да. Извините, так, значит, продолжайте.
Мультимедиа, да. Мультимедиа.
Угу.
Но изначально был конфликт с менеджером.
Угу.
Мы не хотели скидон сделать. Она стояла предпоследняя в салоне. Все уже как бы сняли с производства и так далее и тому подобное.
Угу.
Дальше в диалоге мы где-то часа полтора торговались. А потом я выяснил, что девушка, которая продает мне эту прекрасную машину,
угу,
еще из одного города со мной, из Новокузнецка.
Так.
А потом мне еще дали дополнительно бесплатно первое ТО нулевое.
Да.
И дали еще скидку 25% на вкусняшки.
На чай. На чай.
На вкусняшки. Не-не-не. Я себе взял литье 18-е фирменное.
Так.
Так вот, я вам скинул на Телеграм пробег вот, буквально 10 минут назад 120 тысяч.
120 тысяч.
Я поменял только цепь.
Видите, как прекрасно. Я подумал, что вы скажете, а потом оказалось, что девушка из того же города, а потом вообще оказалось, что я был первый мужчина у нее на выпускном, она
Роман,
просто забыла. Нет,
Роман,
нет, так,
если
да.
Вдруг она слушает, можно ли я ее поблагодарю за прекрасный автомобиль?
Конечно. А красивая? Скажите, красивая?
Безумно.
Безумно,
красивая.
Все можно.
Мы еще сделали фотографию,
да,
напомню,
класс,
машины.
Все.
И я 2 месяца...
Нет, да я не про машину красивая, я про девушку красивая. Нормально.
Да,
я понял, хорошо. Спасибо, Михаил. Видите, какая история. А потом у нас родилось 3 детей. Просто верните Форд. Артовод М44 пишет. И все. Просто верните, и все. Просто верните мне Форд, и все. Года через 2-3 буду менять Кугу. Хочу только Кугу. Ну, как вам сказать? Попробуйте что-то другое. Ну, в самом деле, ну чего вы постоянно в одно и то же место ходите? Вы же не... Ну, в смысле, есть масса автомобилей в тот момент, когда Куга законсервировалась и перестала развиваться, в целом, как и весь модельный ряд Ford. Без обид. Только без обид. Есть целое направление брендов, которые сами по себе классные, которые делают нормальные автомобили для человека, про человека и все остальное. Но они подумали, что история с развитием уже закончилась и можно почивать. Ну, там, как бы, мы большие, мы мощные и все остальное. Можно расслабиться. Нельзя расслабиться. Сжимается история, сжимается время. Укорачиваются промежутки временные, в которые происходит что-то фундаментально новое. Укорачиваются. Условно, раньше, чтобы пересадить человека с кобылки на автомобиль, нужно было тысячелетия проживать. Чтобы потом концептуально изменился автомобиль, ну, в чем-то серьезном, нужно было десятилетия проживать. Сейчас, чтобы изменилось что-то, ну, вот возьми тот же самый Суперб, предыдущее поколение, несколько лет назад, возьми новый. Абсолютно разное с точки зрения технологичности всего автомобиля. Больше того, сейчас то, что называется новый, уже старый, уже устарел. Все, уже смотришь вперед, потому что «Октавия» показала, какой должен быть современный автомобиль марки «Шкода». Все, уже смотришь, «Суперб» уже все проехал, все, Все, уже нельзя уже такое же сделать. Все, он уже проигрывает. Нужно новое. Дальше, дальше, быстро, быстро. Есть бренды, которые из-за своей... из-за своего масштаба, вероятно, я не знаю почему, решили, что уже добились, как бы добились все, и немножко замедлили вот этот эволюционный, эволюционную динамику, замедлили. Она почти что революционная, эта динамика. Если раньше все развивалось эволюционно, то сейчас почти революционно все развивается. То есть с перепрыгиванием через несколько этапов все развивается. И лучше всего, на мой взгляд, это описал математик английский, который много, ну не много, но столетия назад создал этого персонажа, эту королеву, которая говорила, что в наших краях просто, чтобы стоять на месте, нужно бежать вперед изо всех ног. А если вы, если вы хотите двигаться вперед, тогда нужно бежать в два раза быстрее. Просто, чтобы стоять, нужно нестись. Стоять. Изо всех ног. Поэтому... А кто-то не понял этого. Именно поэтому нет в России ни Opel'а широкого представительства, ни Ford'а. Потому что проиграли гонку тем парням, которые несутся изо всех ног в своем развитии. Корейцам, в первую очередь. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Ром. Сергей Николаевич меня зовут.
Да, Сергей Николаевич.
Вот, хочу небольшую ремарочку сделать к вашему этому. Я уже четвертый Мондео катаю. Хотел бы еще один откатать, понимаете? В нем есть все, что мне надо. А вот те... Ну, я понимаю, да, новации там, все это все хорошо. Но надо вот такие вот машины, которые будут стоить... ну, вот, я за него заплатил там 1 700 000. Сейчас я готов за него там 2,5 отдать, ну, с учетом повышения. Ну, чтобы у меня было все, что мне надо, а все лишнее мне, ну, не нужно. Вот я такой человек, которому не нужно лишнее. Мне нужен массаж сидений, например.
Нет, речь не про массаж сидений. Речь вообще об автомобиле и о технологиях. Ну, это, ну, понимаете, это все равно, что сказать, мне ничего особо не нужно, дайте мне Nokia 3210. Вот продавайте мне Nokia 3210.
Не-не-не, смартфон только... вот, понимаете, к смартфонам это тоже относится, потому что многие те функции, которые я даже понять не могу, все, что они там сейчас могут
так делать. Так это не проблема смартфона, это проблема нашего меня. Мозга, да. Конечно. Ну,
тогда сделайте для таких, как я, нет, вот эти вот...
Нет, да. Никогда, ну послушайте, никогда эволюция не опирается на слабых. Вот это наша проблема. Мы взрослеем, мы опытными становимся и замедляемся в своем развитии. Никогда эволюция не опирается на замедляющийся вид. Никогда. Только динамика развития. Только вперед. Нет обратной эволюции. Ну, в смысле, может, и есть, но мы же не хотим обратно вернуться в шимпанзе. Нет? Нет, не хотим, я думаю. Хотя кто-то уже даже проделал этот путь. Эволюция опирается на другое, на успешные стратегии, на работающие стратегии. Мы, которым не нужно ничего лишнего, мы статистические единицы, нельзя опираться на нас. Нельзя делать автомобили чуть-чуть старее, менее технологичнее, потому что кому-то так оно будет привычнее. Нет, это так не работает. Так, что еще у нас? В чем революция? В двигателях? В подвеске? Нет, только мультимедийка, более комфортная. К смартфону приделали колеса, так себе сезончик. Сергей Васильевич пишет. Сергей Васильевич. И в результате, ну то есть когда мультимедийка становится не двигателем, а мультимедийка становится сердцем вашего автомобиля, когда вы стоите на тротуаре, удерживая всего лишь одну кнопку на ключе, а ваш автомобиль сам ездит по улице, нашел место, сам въезжает, в него паркуется. Это не развитие, вы считаете. То есть вы считаете будущее за двигателями внутреннего сгорания. Значит, двигатель должен стать что-то... Яйцо эволюция не улучшала миллиарды лет. Ну ладно, миллионы, сотни миллионов лет. Почему? А во всем остальном развивалось. В глазах, в зрении, в жабрах, в хвостах, в крыльях. Развивалось. А яйцо не улучшало. Почему? Потому что не надо его улучшать, оно не нуждается в улучшении. То же самое с автомобилями. Есть какие-то вещи, которые, ну, не надо улучшать. Во-первых, двигатели внутреннего сгорания сами по себе тупиковая эволюционная ветвь. Все. Она обречена на отсыхание. Просто потому, что ресурсы, на которых работают двигатели внутреннего сгорания, конечны на планете. Углеводороды, они конечны. Не сегодня, не через 10 лет, не через 30 лет, но через какое-то время, микроскопическое по вселенским меркам, они закончатся. И значит, двигатели внутреннего сгорания – тупиковая ветвь эволюционная. Просто потому, что они должны умереть. Все. Поэтому что здесь развивать? Вам не нравится, что не случилась революция в ДВСах. Она случилась на самом деле. Она случилась. Ну, посмотрите на двухлитровичи, которые снимают по 500 лошадей с мотора или по 250 лошадей с литра объем. Вы считаете, что это не развитие? Развитие. Просто оно имеет свои ограничения. Развитие. Еще раз. Есть вещи, которые не нужно улучшать. Акулы и крокодилы жили во времена динозавров. И с тех пор вообще не изменились. Просто потому, что они идеально подходят для своей среды обитания. Идеально приспособлены. Яйцо динозавра, яйцо страуса мало чем отличается по форме и по содержанию. Это идеальная форма. Все. Не надо ее улучшать. А некоторые вещи улучшаются. Вот так, ну, вот видите, не надо было улучшать ничего концептуально-инженерного автомобиля, а нужно было создавать инновационные технологические решения для того, чтобы он становился умнее, соответствовал сегодняшнему развитию всех остальных гаджетов и всего остального. Коммуникация сейчас, а вовсе не инженерия, главное для нашей цивилизации. Именно коммуникация. Что рулит миром? Информационные технологии. А вовсе не двигатели внутреннего сгорания. Жаль, что вы не хотите идти в ногу вот с этим совсем. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Мы таким образом ушли от дилеров Бушидо. Спасибо большое, мы как-то отъехали от дилеров, видите, в эту сторону.
Я вот хотел такую ремарочку небольшую сказать, что есть такой бизнес-тренер замечательный, ныне покойный, Радмила Лукич. И вот он говорил такую чудесную, на мой взгляд, прекрасную вещь, что многие бизнесмены из-за своих аппетитов со временем будут иметь проблемы с пищеварением.
Ну, так и есть, да. Да.
Крайне многое зависит от команды, которая работает, в частности, от руководителя. Если проводится селекция, выбирают лучшие, то будет и продажи, и сервис будет классный. А если руководитель заточен на то, чтобы залезть повыше на карьерную лестницу, там по головам пройти, ему разницы нет. Ему нужны цифры, как всем нужны сейчас, просто цифры. Он показывает хорошие цифры, он молодец. Ему до лампочки, что там будет завтра, потому что он метит гораздо выше. Так вот, моя рекомендация для того, чтобы быть довольными покупками, обслуживанием автомобиля, выбирайте дилеров, у которых достаточно длинная история. То есть человек, который просто жадный, он не всегда, точно конец у него рано или поздно придет. Посмотрите, вполне возможно, очень часто я знаю таких людей, очень много мне встречаются, которые ездят за покупками и там на сервис в регионы, потому что там маленький какой-то местечковый дилер, там работают одни и те же люди уже десятилетиями.
Все друг друга знают, друг друга в городе знают. Кто где живет, все знают. Кто в какой, у кого куда дети в школу ходят, все знают на всякий случай. Вот. Да.
И там относятся друг к другу по-человечески. Сейчас, на данный момент, мне в городе Москва такие дилеры, хоть и я сам в одном из них тружусь, мне неизвестны. Крайне мало таких людей, и именно с точки зрения сотрудников, которые относятся именно
человеку. Вот и тогда с пониманием, Бушидо, нужно относиться к тому, что дилеры — это такие двигатели внутреннего сгорания, которые рано или поздно должны закончиться. Закончиться.
Закончиться. И я думаю, недалек тот момент, когда производители автомобилей через интернет-магазины,
естественно,
технологиями,
конечно, конечно,
все это дело реализовано.
Потому что, поймите, спасибо вам огромное, Бушидо. Это Бушидо, наш постоянный слушатель. У дилеров есть одна важная функция природная, про которую многие забывают. И дилеры сами забывают об этом. И поэтому здесь должно произойти разделение. Я напомню, мы говорим о дилерах. GD Power, авторитетное рейтинговое агентство в Штатах, которое занимается исследованиями в области автомобилей, в том числе, причем массовые, у них всегда массовые исследования. Вот в том исследовании, о котором мы сейчас говорим, точнее, на котором мы построили всю эту дискуссию, в этом исследовании изучалось мнение 62 тысяч автовладельцев. 62 тысячи владельцев автомобилей от 0 до 3 лет эксплуатации масс-маркетовых брендов и премиальных. Масс-маркетовых и премиальных. Среди премиальных лучшим обслуживанием у дилеров называют Porsche. То есть Porsche самые привлекательные дилерские центры по средней оценке. То есть в целом вы удовлетворены вашим дилером. Вот, ну, так звучал вопрос. Porsche. Это в Штатах. А из масс-маркета мини. Ну, окей. Мини так мини. Хорошо. Как у нас обстоят дела, я не знаю. JD Power, можно приехать к нам и обследовать нас? Пожалуйста, обследуйте нас. Очень хотелось бы понять, как у нас обстоят дела с этим. Я, вот, ну, может быть, Porsche может быть, да. Может быть. Потому что Porsche, это вообще такая компания, такой бренд, это такое имя, которое все делают по-своему, опираясь на свои внутренние ощущения, и оно редко когда подводит представителей Porsche. Porsche удалось создать не клубный бренд, но при этом со всеми атрибутами такой избранности. Человек, приобретающий Porsche, он чувствует некую свою избранность, при том, что вовсе не клубный бренд. Он, ну, массовый, насколько это можно сказать. Porsche сделала большое экономическое чудо, компания Porsche совершила вообще в целом для ВАГа, для всей ваговской группы. Вот. И при этом есть некое чувство избранности у каждого человека, приходящего приобретать Porsche, или просто приходящего там, обслуживать свой Porsche. В общем, такая история. Вот о чем мы говорим. О дилерах, и у нас голосование шло все это время, и я его остановил уже, это голосование. И вот его результаты. В целом вы удовлетворены работой дилеров, с которыми вы общаетесь. 45%. Ну, я смотрю, что проблема далека от массовой. Если 45%, да, если так грубо, сильно грубо округлить, так это половина. То есть каждый второй, в принципе, доволен. Или я не прав, что это нормально. 45% в целом удовлетворены. 55% в целом не удовлетворены. С другой стороны, можно сказать, что, ребят, когда каждый второй приходящий в дилерский центр недоволен его работой, эта ситуация близка к катастрофе, разве нет? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, вы уже в эфире. Говорите.
Роман?
Да, 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 да. У нас вы сразу в эфир попадаете. У нас так все устроено. Видите, что сразу раз и сюда. Да.
Значит, ездил тут, мне сервисное то делал. На мейджор 47-й километр. Очень не понравилось. А сделали, ну как, сделали, конечно, быстро. Вначале менеджер попросил, хотите побыстрее? Я говорю, да, хочу, конечно.
Да.
В итоге подписал бумагу, то, что машина без осмотра.
Угу.
Ну, сразу же, конечно, побежал смотреть ее.
Ну да.
И ужаснулся. Мойщик отдал лед просто керхером, палкой с порогов.
Ага.
Потом начал мыть машину изнутри двери. Вся грязь полетела в салон.
Угу.
Машина, ну, вся грязная.
Угу.
После чего подошел к менеджеру, говорю, мне машину помойте хоть.
Угу.
Нет, нет, мы уже помыли ее.
Уже, вот это мы так мы моем автомобили, говорит он.
Да, и даже масло заменили, не оригинальное. Я говорю, почему не оригинальное масло? А мы можем какое угодно лить, маздовское масло.
Угу.
Можем. Какое хотите. Очень недоволен сервисом.
Слушайте, там, до этого был у вас опыт хорошего обслуживания? Хорошего?
Ну, до этого...
Или все время да. Что-то косячит?
Да, конечно, был. Конечно, везде был. Я очень много раз ездил на сервис.
Все, я понял. Хорошо. Спасибо большое. Мне очень понравилось. Хотите быстрее? И второй должен быть вопрос. Или хотите подольше посидеть? Как вы хотите у нас? Вы хотите побыстрее или подольше? Или... Ну, как вы хотите, чтобы подешевле или чтобы подороже обслуживание было? Ну, вот, как бы, желательно, конечно, подольше и подороже, говорит клиент. Подольше и подороже, пожалуйста, помурыжьте меня здесь. И нахамите мне еще, пожалуйста, вслед. Доброе утро, я слушаю
вас. Доброе утро, Роман. Да. Расскажу короткую историю. Вот
давайте.
Лет 15 назад было, приехали наши товарищи из Ижевска покупать Lexus. У нас вот здесь вот на МКАДе. Есть там Lexus-центр и Toyota. И они приехали с наличкой, тогда еще доллары были, все,
uh-huh.
Никаких кредитов не было. И вот там они что-то оформляют и говорят, слушай, ну а товарищи, там у них производство такие, как бы, ну, бизнес, все. Они говорят, слушай, а кофе, может, там попьем, что? Они говорят, ой, вы знаете, да идите к Тойоту, сходите, попейте кофе, у вас нет. Вот представляете, 15 лет назад.
Да.
И я думаю, в этом плане особо ничего не поменялось, потому что...
И заодно в туалет там же сходите на всякий случай, потому что у нас что-то с водой какие-то перебои там. Там попейте и там пописайте сразу же. Ну, так, чтобы дважды не ходить туда. Вот это. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Да, доброе. Прекрасно. Да.
Конечно, неприятно, когда оценивают.
Неприятно.
Но заметил, обслуживание как зависит от мастера приемщика. Если мастер хороший, то есть могут даже дефект полностью рассказать, что было и так далее. А если я попадал, приезжал, не могли катушку на Форде заменить, сделали диагностику, еще что-то кого-то поменяли.
Найти.
Так и не нашли. Пока сам не поехал в магазин, да, такой на гашинах, я был большой.
Да.
Купил катушку, дал 5000 залог, вышел, просто аккуратненько одел на свечи. Все, завелась. Был благодарен, отнес.
Классно, там, классно. Ставить. Спасибо. Это все равно, что таксисту показывает дорогу домой, да, когда дорогу покажешь, так и здесь. А что ты катушку не могу найти где-то? Не подскажешься, что у вас здесь? А мы с другом, Владимир Че пишет, катались на квадриках. Решили, что этого мало. Грязные, просто как свиньи, с дачи приехали в Land Rover на Варшавке и купили новый Defender. Ну, это нормально, так катаются, катаются, говорят, что-то бензин закончился в квадрике. Она говорит, ну, давай купим новый Defender. Ну, и поехали. И при этом персонал был очень приветлив. Респектом, пишет Владимир Че. Ну, что ж, Владимир, и такое тоже бывает.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 16 марта на календаре. Здравствуйте. Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. тысячи автомобилей в столице. В начале программы 2 часа назад было 120. Оцените динамику прироста. 512 перекрытий. В Москве и скорость движения средняя по направлению в центр 21 километр в час. Давненько не брали мы в руки шашек и не смотрели, что у нас происходит с движением. С движением происходит катастрофическое. От МКАД до съезда на международное шоссе по направлению в Шереметьево. Одна большая сплошная пробка. Причем и в голове, и в хвосте пробки. Сами решайте, где у нее хвост, а где голова. Дорожно-транспортное происшествие. То есть первое у МКАД, второе у съезда в Шереметьево. По направлению в Москву тоже все очень тяжело. До МКАД от Сходни одна тоже большая сильная пробка. Внешний МКАД от середины Лосиного острова через Ярославку до Осташки. Потом перед Алтуфьевским тоже небольшой затык. Внутренний в районе Дмитровки до Алтуфьевки стоит сильно. Дмитровка перед третьим кольцом большая проблема. Южное МКАД-достояние от Варшавки до Каширки. Красное, дальше до Есенева. Желтая. Восточный куст магистрали традиционно черный весь до третьего кольца. И Щелковская, и Рязанка, и Волгоградка, и энтузиастов. Все очень мрачное. В области, не могу сказать, что сильно легко, но как-то так. Не то чтобы очень драматично. В целом пробочный балл по Москве сейчас к этому времени пятерочка. Но это не та пятерочка, которой обычно мы с вами радуемся, правильно? Ой. Началось! Ребят, начинается! Сейчас будет хорошо, сейчас будет компенсация. И за погоду серую, и за пробки, и за проезд. Традиционная пилюля из недр моторов к вашему утреннему столу или вашей утренней пробочке.
Мотор.
нами караэт, и это хорошо. Макс Фокус и Джази Гейм, Александра. Доброе утро, Алекс Зо, Владимир, 1983. Андрей, Галина, Сергей Чеховский, Сталкер, Нурик, Вигажан, Алексей Чеп, Дмитрий и просто Алексей, Тайл из Пира, 94,8. Вячеслав Моряк, деревенский парень, Иван Юрьевич, а еще Шишкбус и Игоревич. Медведь! Куда же вы? Куда же вы, медведь? Без финальной точки! Медведь говорит, все, приехал на работу. Хорошего дня. Пошел. Серьезным стал таким. Косолапый. Медведь, хорошего взаимно. Николай, Алексей, Евгений, Евгений, вам тоже доброе утро. Я приветствую лучших людей планеты. Лучшителей-слушателей этой самой планеты. В нашем бот-мессенджере говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится? Вот так и пишется. Да. А еще у нас есть телефон 7373-948. 7373-948. По 495 коду я жду вас здесь в эфире, ибо это и есть главное средство связи. Вот так природушка придумала, что мы должны общаться. Именно орально, вербально, голосом говорить мы должны. Поэтому главное средство связи именно телефон.
Моторы.
Ну, скажите. Ну что там? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман,
да.
Доброе утро. Доброе. Димон.
Димон,
Роман,
приветствую.
Роман, еду по 107-й.
Так.
Ну, 107-я пустая.
107-я, это скат, который...
Это бетонка. Нет, это бетонка. Это
от скат.
А еду рядом
какая
с скатом.
Тогда?
Скат тоже пустой.
Тоже пустой.
Реально скат. По нему никто не едет.
Никто.
Рома, по прошлой теме. А вот я бы, например, с удовольствием не общался бы с дилерами, а выбирал бы все в интернете.
Да.
То есть не нужны опции.
И я тоже.
Я вот набил. Ну вот реально, Ром, ну вот бесит, когда вот эти вот менеджеры начинают впаривать.
Да.
И реально ненужные вещи.
Ненужные, согласен.
Ну вот сегодня поеду, посмотрю. Я сегодня поеду, посмотрю.
На газельку что?
Себе.
Газельку?
Да газельку.
А,
пора поменять, 4-й год уже, 4 вернее будет.
Откуда такое экзотическое желание к приключениям,
Ром,
тяга?
Приключения, вот. Цена.
Но так он, ну так дешевый. Мы же 20... все знаем, где находится бесплатный сыр дешевый. Мы знаем, где.
В мышеловке.
Ну, естественно. А чего ж туда переться, в мышеловку зачем?
Ром, ну не получается. 2,5 миллиона.
А лизинг? А лизинг? Лизинг? Лизинг.
Если... Не сталкивался никогда. Как бы вот...
Надо сталкиваться. Может, оно и неплохо, да? Лизинг, конечно. Говорят, что дельные люди. Я не знаю, что это значит. Я думал, что это от слова лизать, что-то, ну, как мороженое лежит.
Вот
я думаю, лизинг.
Я поэтому и побаиваюсь, Ром.
Ну, не знаю. А если узнать?
А то заставят.
А если узнать, подумать о нем, что такое.
Ну, заеду сегодня к дилеру, я все равно за ремонт еду и к официалам заеду.
Надо опасаться сосатинг, когда. Вот сосатинг это вообще конец. А вот лизинг вроде ничего еще как-то.
Да, да, да.
Многие спасибо, этим занимаются, спасибо, да. И остаются, в общем-то, довольны, они что-то говорят. Да. А я тоже посещал мейджор, пишет Алексей. 47-й километр. Остался недоволен обслуживанием. Сейчас обслуживаюсь на Варшавке. все прозрачно, отношения соответствующие, свободный доступ в ремзону, все объясняют, дают рекомендации и даже потрогать. Ну ладно, про потрогать не указано здесь ничего. Но я думаю, что ну должны были, раз уж так все хорошо, то должны были еще и потрогать дать, если что вдруг. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман, Александр, Москва.
Да, Александр.
А вот по поводу дилера.
Да.
Вот RAV4 мы купили в 2017 году. Сейчас пробег 107 тысяч километров.
Так.
Ни разу не был у дилера.
Так.
Меняю масло сам, ну там фильтры и масло, раз в 5 тысяч.
А случись чего гарантийное, если что? Серьезно.
Ну вот что может серьезно случиться?
Ну, тут же двигатель стукнул. Я не знаю.
Независимая экспертиза, замена масла. Если
сам,
обслуживал...
сам дурак, тогда тебе скажут. Сам дурак. Сам...
Не-не, но тут голые цифры. Угу. За 107 тысяч километров я поменял масло, наверное, 20 раз.
О, как.
И, угу. Ну, по 5 тысяч километров. 5 тысяч... Мне это стало примерно в 75-80 тысяч, я посчитал.
Угу.
Минимальное ТО на RAV4 стоит 12 тысяч рублей. Ну, стоило в 2017
да.
году.
Да, так бы вы заехали на раз 6. Да. 6-7, ну, 10, да. По 10 тысяч километров.
Да, 10 тысяч километров, угу. Было бы 10 ТО, примерно 120 тысяч. Это я не считаю то ТО, где замена масла в коробке.
Да, ведь вы невыгодный клиент. Поэтому вас не любят.
Я очень невыгодный клиент.
Вас не любят. И вдова с этими, с глазами не будет плакать. И дети не будут кричать: папа, папа, на кого ж нас... Ну вот это все. Не, вы невыгодный клиент для дилера, поэтому чего ж тут, конечно. А потом в конце вы еще скажете: и вообще пошел я в интернет от вас, дурачки. Ну и все так. Но говорит же человек, Toyota. Ну что может с ней случиться? Конечно. Вот это, вот это и, ну, вот это и проблема. Ведь это же скучно, когда ничего не случается. Это же история человечества, это история случаев. История цивилизации, это история происшествий, история чего-то. Но представляете, если бы на этой Земле никогда ничего не случалось. Чтобы, вон, посмотрите на Марс. Там никогда ничего не случается. Нет, даже там случается пылевые бури. Вот так что вообще история Вселенной — это история каких-то происшествий. Что-то должно происходить все время. А когда ничего не случается, это противоестественно. Нет, мы не можем с этим согласиться, что в нашей жизни никогда ничего не случалось. Доброе утро!
Доброе утро, Роман, Константин, Москва,
да,
профессиональный водитель.
Очень круто.
Да, работал в разных фирмах, сталкивался постоянно с дилерами, с официальными, и обслуживали, как и, ну, разные машины. Если можно называть, назову там...
Да как хотите, это ваша история.
Вы обслуживаете на Зорге. Это еще тогда, еще в 90-х годах было.
А сейчас там хуже, вы знаете, у меня...
Полностью замены масла делали. Масло, фильтра, приезжаешь, открываешь даже воздушный фильтр, а он целый, несмотря на то... Ну, в смысле, старый.
Старый. У меня, знаете, друг сбежал. С Зорги.
Не поменяешь.
Да, есть такой, друг сбежал у меня с Зорги, потому что там... при том, что стоимость автомобиля 11 миллионов, BMW M5 Competition. Сбежал, потому что там проблемы, там накрутили. А потом... В результате оклеили все пленочкой защитной. Ну, тачка новая, дорогая. И она тут же по пути домой, она уже облезла с ручек дверных, там все. Потом опять оклеили, она опять облезла. Ну, как-то зря, вероятно, бутик назвали это все. Автомобильный бутик. Говорят, бутик у нас, бутик, а на самом деле что-то другое совсем. Я, как владелец BMW, скажу, что совсем не скучно. Прекрасно. Яковлев Карп сообщает. Очень хорошо. Ну, так что, скажете про Toyota RAV4 первого года, двигатель 2.0? Я скажу, если хотите. А что вы хотите, чтобы я... Скажите, что мне сказать, и я скажу обязательно. Единственное, что я могу сказать, что он вместительный, Toyota RAV4 нынешний. У него, да, действительно, багажник большой, но с очень-очень медленной крышкой закрывания. Это хороший эксперимент был нами проведен с Пашей Федоровым. У нас был Тигуан и RAV4. Так вот, пока RAV4 открывал крышку багажника, Тигуан ее открыл и закрыл. Не шучу. Покопайтесь в Инстаграме, у меня есть видео на этот счет. То есть вы думаете, что ради красного словца там что-то придумал Тойота ему, потому что на хвост наступил. Во-первых, никто не наступал ни на какой хвост, и у меня его нет. И это просто эксперимент. Эксперимент. То есть пока открывается или закрывается багажник у RAV4, у Тигуана он успевает сделать два цикла, открыться и закрыться. Ровно вот за это же время. Такое ощущение, что парни в Тойоте специально рассчитали, чтобы было ровненько, вот так вот ровненько. И еще одно, это не именно относительно RAV4, а вообще про все автомобили. На мой взгляд, это неправильная стратегия брать базовый двигатель. Это стратегия, как бы, ну, не очень хорошая. Почему? Потому что, ну, не зря цифры не могут ошибаться. Не зря львиная доля продаж приходится на средние комплектации и средние двигатели. Потому что максимальный, пиковый, топовый — это слишком дорого, и ты уже начинаешь задумываться, а не взять ли что-нибудь другого класса чуть повыше. А базовый — это зеленая тоска. Это нужно заранее быть готовым к тому, что... Ну, либо уже сразу быть таким человеком. К тому, что ты никуда никогда не торопишься. К тому, что ты всегда, всегда где-то плетешься. К тому, что ты все время находишься в зоне дискомфорта. Не только динамического, но и топливного, по расходу топлива. Акустического в том числе. Потому что в тот момент, когда тебе захочется поехать, наконец, ты поймешь, что тебе нужно раскручивать двигатель твоего автомобиля до таких 8000 оборотов, когда расход будет выше, чем у мотора побольше. Когда звук в салоне будет вот такой вот все. И все это ты будешь чувствовать каждый день, каждый день, каждый день, каждой неделе, каждого месяца, каждого года эксплуатации. Это какая-то жесть. Это вот что касается не только RAV4, но вообще базовых моторов, базовых двигателей. А у меня X5 и X6 с базовыми двигателями 3 литра турбо. Все окей. Ну, знаете, Сенча, я вам хочу сказать, что, во-первых, это касается, да, нужно сказать с оговоркой, это касается масс-маркетовых автомобилей, и у вас просто такая модель, которая представляет собой вершину айсберга модельного ряда BMW. Потому что даже если спуститься вниз, спуститься к трешке, к примеру, к базовой трешке, возьмите третью серию BMW, базовую, совсем базовую, и посмотрите на то, что она из себя представляет. Ну, как бы это не иллюстрация возможностей BMW совсем. Но когда мы говорим об X5, и даже сейчас, когда мы говорим об X5 или X6, какой-нибудь владелец высокой версии с приставочкой Competition или M-Performance сидит и думает, ну да, да, это тебе так кажется, Сенча, что у тебя все окей. Это ты просто на моем не ездил, не понимаешь, что это тут такое. А, так, хорошо, давайте дальше. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. А у нас же да, новости. Добро. Да, доброе
утро. А для чего эти моторы, если по Москве даже невозможно раскрутиться? Да ну, по области ты разгонишь, где это ее 120. Куда эта мощность-то нужна, я не понимаю.
Нет, так я же вам сейчас говорю, мощность эта нужна, во-первых, не столько мощность, сколько момент, а во-вторых...
Чтобы стартануть от светофора до светофора.
Ну, мне сложно спорить. Ну, это в смысле, как бы... Ну, а для чего мне в телефоне 512 гигов памяти, когда я там 3 фотографии храню? Ну, вот вы 3 храните, а кто-то хранит 30 тысяч. Вот тот, кто хранит 30 тысяч, ему нужно. Если вас устраивает, вообще не нужно. Я, поймите, я же с вами не спорю и не вступаю в спор с вами и в дискуссию. То есть, именно для вас и существует нижняя линейка моторов. Вот именно для вас, для людей, которым больше и не надо. Окей, хорошо, это нормально. Вы-то не нападаете, я же на вас агрессивно не нападаю. Правильно? А вы не нападаете на других людей. То есть я с уважением отношусь к вашим потребностям, которые минимальны. Вот вам нужно минимальное все самое. Желательно еще, если была бы механика, и на механике даже. И, может быть, даже... Ну, а нафига мне? Это я тут вот недавно совершенно на голубом глазу мне говорит человек, а я вообще не понимаю вот это бесключевой запуск двигателя. Ведь это же классно, когда ты берешь ключ, это что-то такое правильное, автомобильное, ты чувствуешь, что ты в автомобиле. На что я говорю, ну, а все время попадать в скважину замочную ключом, когда ты внутри. А искать сам ключ все время, когда ты в сумке там где-то он лежит, вот, находить его, брать. вставлять, заводить, потом забирать, класть в сумку. Вот это все в то время, когда, когда темно в салоне, включать свет, чтобы увидеть это все глазами. И кнопка, которую, ну, ты знаешь, где она. Ты просто вслепую чик, нажал ее, все. То есть я совершенно, совершенно трезвый человек, совершенно уверенно говорил мне, что гораздо круче ключом искать скважину все время для ключа и заводить ключом автомобиль. Это, ну, типа, это правильно. Это по-автомобильному. А мы все типа идиоты. Без ключевой запуск это плохо. Поэтому и так тоже можно. Есть и такие тоже. И я с уважением к этому отношусь. Но это хорошо. И с сожалением в том смысле, что как тяжело человеку, таких автомобилей остается все меньше и меньше. Где вот с этим. И больше того, ты же понимаешь, что ты отсекаешь от себя все возможности автомобиля. Потому что такую с ключом ты берешь в самой базовой версии. А дальше уже только кнопки. Все, ты обречен на провал все время. Ты обречен мучиться с кнопкой, потому что если ты захочешь хоть что-нибудь себе более-менее укомплектованное, у тебя уже будет бесключевой запуск. Ужас. Придется деньги платить, чтобы снова вернули замочную скважину, вот эту на рулевую колонку, и чтобы ключом туда. Поэтому я с уважением отношусь к этим. А зачем больше? Конечно. Тогда, а зачем больше, если в городе вообще разрешенное 80? Тогда нужно просто брать автомобиль на 14 лошадиных сил, и чтобы он 80 в пределе ехал, и все. То есть зачем? Как бы я согласен с вами абсолютно.
Моторы. Автопром.
А как вам забыть ключ в другой одежде, и ваша кнопка становится бесполезна? Это мне говорит спамбокс. Спамбокс. Сейчас я подумаю. А как вам ключ, забытый в другой одежде, поможет завести автомобиль, если там не кнопка, а ключевой запуск? Вот вы забыли ключ в другой одежде. И как вы заведете автомобиль в таком случае, скажите? Вы провода начнете сворачивать? Или я... Извините, я просто... Спамбокс. Позвольте проникнуть в вашу логику. Окей, вы забыли ключ в другой одежде. И у вас не бесключевой запуск, а ключевой запуск. Вот как вы запустите автомобиль, когда вы его забыли в другой одежде? Сейчас научите, я просто хочу понять. А как, если вы забыли права, водительское удостоверение, паспорт, телефон? Ответ предельно простой. Не забывайте. Ну, в смысле, ну, не забывайте просто. Потому что если вы забудете водительское удостоверение, если вы трусы забыли надеть, там, штаны, обувь, ну, я не знаю. У меня ответ предельно простой. Ну, это другая проблема, это медицинская уже проблема. Это не проблема без ключевого запуска и так далее. Вы такой бред несете со всем уважением. Так пусть машина вообще живет за нас, пишет кот. Прошу прощения, кот, что наступил на ощущение вашей вселенной. И у вас железобетонная аргументация, в смысле. Пусть машина живет за нас. И вопрос тот же, код. Приведите связь, ну, связь логическую выстроите между бесключевым доступом и тем, что машина живет за нас. Я сейчас не это. Он имеет в виду, что ключ не нужен и больше шансов его забыть. Нет, дело не в этом. Ключ можно поместить в то же портмоне, где у вас хранятся документы. У многих современных есть даже специальная там такая кармашек для ключа. Вот вы туда кладете его и все, и носите. А вообще это, еще раз, это медицинский вопрос. Если вы забываете ключ, вы на работу уже по пропуску проходите, правильно? У вас же есть пропуск какой-то. Вы же не забываете его. Водительское вы не забываете, когда меняете с места на место. Вы просто знаете, что у вас такой автомобиль. Ребят, вы меня сейчас поражаете, честное слово. Давайте голосование. Конечно, очень правильно, когда ты ключ вставляешь и заводишь автомобиль ключом. 134-21-35. Сейчас мы выведем вас на чистую воду. 134-21-35. Ключевой запуск автомобиля и доступ в автомобиль, когда ты достаешь брелок, нажимаешь каждый раз, чтобы открыть дверь. Вот это правильно. 134-21-35. Бесключевой запуск, когда ты сел и кнопкой чик, нажал кнопку, вот это круто. 134-21-36. Можете проголосовать. Ну, в смысле, ну, если я действительно, я всегда допускаю, что я могу ошибаться, ведь люди на то и люди, чтобы ошибаться. Вполне может быть, ошибаюсь я. Миллиарды людей, десятки автопроизводителей, вероятно, ошибаются, создавая вот это все. Давайте, ключевой запуск, вот это правильно в автомобиле, ключом, когда ты крутишь. 134-21-35. Чего вы молчите-то? А у нас голосовательная, что ли, машина? Хотя ладно, я вот это, так, глупостями такими заниматься не буду. В общем, мы сожгли этой нелепой темой, на которую я вообще не хотел тратить ни копеечки времени, сразу несколько новостей. Во-первых, новости о том, что автомобили «Шкода» в России снова подорожали. Хотя, может быть, и хорошо такую новость сжечь и не обращать на нее внимания. «Ауди» представили обновленные кроссоверы Q5 и SQ5 для России. Уже известны цены. От 445 и 5800, соответственно, тысяч рублей. Миллионов тысяч. Q5 и SQ5. Все, это коротенько мы сейчас по этим новостям. А еще «Тойота» завершила прием заказа. В смысле, завершила? А, да, завершила прием заказов на Land Cruiser 200 в Японии. Где-то сейчас должно кольнуть в районе сердечной мышцы. Но это ведь означает, что грядет следующий крузак, 300-й. Так что в Японии вы больше не сможете приобрести Land Cruiser 200. Для всех почитателей внедорожников этого японского бренда это драматический момент и в то же время... Окончание жизненного цикла чего-то одного означает на начало жизненного цикла чего-то другого. Вот на этой духоподъемной ноте я и собираюсь с вами попрощаться. Сейчас 8:30 в столице. Впереди программа Алексея Гудошникова. А для начала будут новости. А меня зовут Роман Щукин. И давайте уже там держитесь и будьте здоровы! Моторы.